Я сегодня-то хотел спрашивать вас о художниках.
Ну,
Вот,
давай.
поскольку вы уникальные свидетели прошлого. И вот я по телефону Дмитрия Владимировича спрашивал о Татлине, просто случайно перелистывая альбом, увидел, что у вас в коллекции Татлин.
Да.
Но с Татлином вы не пересекались.
Нет. Нет, мы с ним не пересекались. Вещи эти, которые у нас есть Татлина,
Это от
они
Веснина.
попали от Веснина. А Веснин...
От Виктора?
Нет,
Нет, не
от
от Виктора, от
Александра.
Александра.
Они дружили в молодости с Татлиным,
Да.
и он к ним ходил даже обедать. Потому что он был бедный очень, они все-таки были
Ну, они были,
обеспечены,
да.
потому что у
А
них
у Александра
родители были
Веснина,
богатые.
с Александром Весниным была связана Лёлина мать.
Моя мама работала в мастерской имени
Она
Весниных,
была
она инженер была.
инженер-электрик, она работала в мастерской Весниных. И она подружилась, особенно с Александром Александровичем.
Ну, Виктор Александрович там
Ну
мало
да, он,
бывал.
да.
Ну, а потом, когда начались гонения на конструктивизм, очень была такая характерная ситуация, как при Сталине было. Виктор был президент Академии
Ну да,
архитектуры.
как с Вавиловым,
Да,
собственно.
совершенно такая картина. А Александр Александрович уволили из мастерской. А мастерская продолжала называться «Братьев
Братьев
Кузьминых».
Весниных.
И все их
Там, правда, был
ученики,
третий
там,
брат
которые
еще.
работали, они должны были каяться, ругать этот конструктивизм, что их жизнь загублена была. Ну, а
Ну
мама моя была инженер, там, электрик, и она вообще была замечательный человек, очень преданный. Она, наоборот, стала помогать даже Александру Александровичу, потому что они жили вдвоем с сестрой, уже старые были. И очень дружила. И я стала к нему ходить, к Александру Александровичу, мне было интересно. Он мне даже подарил картинки, вот эти вот, это он мне подарил.
Поповский-то его, да?
А?
Его
Нет,
Поповский,
это не
не
Попова,
Попова,
это
это
Веснин.
Нет, Попова вот это, а это Веснин, вот эти две. Это
Это он сам.
театральные эскизы к Ромео и Джульетте
Он
он
был
вставил.
хорошим, очень театральным
И он мне
художником.
показывал свои работы, потом мы с ним выпивали немножко. И он ужасно радовался, что какие-то молодые люди, которые я когда я помню, когда ему сказал, что я очень люблю кубизм, он стал меня целовать буквально ко мне, он говорит, ах ты моя дорогая.
Ну, он тебе, по-моему, только на ухо шептал, он так даже
Но
громко
иногда
говорил.
он, например, рассказывал, как в Москву приехал Корбюзье, когда в 1934 или 1932 году, он у них был, и он об этом сказал шепотом. И он сказал, что это мы первые открыли, начали конструктивировать. А шептал он, потому что он жил в мастерской такой, а рядом была комната, и там жил их зять, ну, в общем, муж их покойной младшей сестры, которого они очень опасались, потому что он очень клял
Да, был других
конструктивизм, когда
взглядов.
его стали ругать. И даже вот Лидия Александровна, сестра Александра Александровича, они были погодки и совершенно не расставались всю жизнь, вот прям такие два голубка. Потому что он был холостой, он любил Любовь Попову всю жизнь, и никаких больше у нее не было. Вот. И она сказала, что он выкинул Татлина много на помойку.
Именно из страха?
Да, из страха. А были такие, которые уничтожали.
Ну,
Вот у Дальцова
боялись.
много, говорят, уничтожило таких вот ранних работ.
Ну, а потом, понимаете, вот там, так сказать, как раз от этой сестры Ярослава
А
Александровича,
когда он умер,
да, досталась вся эта вот Попова и
оказалось,
Татлин.
что у него, он делал ее посмертную выставку Поповой, и половину вещей забрал брат Поповой, философ такой он был. Он философ был?
Да.
А, ну,
Да,
конечно,
да,
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 известный.
да. Да, Павел Сергеевич Попов. А другую половину, вот, ну не половину, но какую-то часть взял Веснин. И у него все это пролежало вот все эти годы в чулане. Никто об этом не знал, он никогда об этом не говорил. А потом, когда он умер, она очень испугалась, что она тоже старая была, что ее не будет, и все это попадет на помойку, она была уверена.
Ну,
И
она,
она.
по-моему, еще с Александром Александровичем при жизни, когда он спросил, куда девать Попову,
Ну, это я не знаю.
ты говорила, что
Да?
так вот отдайте
Ну, в
себе.
общем, они решили отдать нам, потому что они знали, что мы это все любим. А они очень любили отца Дмитрия Владимировича, Владимира Николаевича, он у них читал всегда лекции по международному положению, там, по философии, вот в мастерской у них. Угу. И они его просто обожали, потому что он был замечательный лектор.
Да, о нем да. Юридически вспоминал.
Он оратор был прекрасный. Вот. Иногда даже, может быть, и нес что-нибудь такое, не совсем. Что-то? Я говорю, иногда что-то такое говорил, не ахти, что как-то.
Ну да, да.
Но
да.
Все равно обаяние было невероятное. Они его очень любили. Я даже, мама меня водила на эти лекции, еще тогда не была знакома Дмитрия Владимировича. До войны еще было, мы девчонкой была, я его помнила хорошо. Вот. И поэтому они решили нам отдать это все. Что у них было. И Татли на рисунке были.
Ну, мы это отреставрировали все. Понимаете?
Да, и все это, главное, было свернуто внутрь живописи.
Это довольно плачевно.
Внутрь живописи нельзя, да? Надо наружу живопись. Иначе она...
Опыт скормится, да?
Крокелеры сильные, да. Вот так вот.
Понятно.
Александр Александрович был замечательный. Совершенный ребенок. Он никак не мог понять, почему вот это революционное их искусство, ну, не в смысле, а революционное в смысле художественном. Что-то все-таки революция была. Почему его так, на него такие гонения? Он так до конца и не понял это. У него как-то не укладывалось, как это могло случиться.
Ну, ведь действительно такой слом не только в архитектуре, а и в других.
Ну, как ну бы, да. Такой...
да, это вообще да,
он то есть художник был на самом деле. Mm-hmm. Он больше был художник, чем архитектор. Да, у них вот старший брат, по-моему, Леонид был. Он был конструктор.
Леонид был средним, нет?
Нет, он старший был.
Старший, да?
Леонид был конструктор, Виктор был архитектор, действительно. Александр Александрович был художник. Вот, например, Днепрогресс это он придумал, у него даже рисунок есть такой. А потом они это осуществляли как уже такое архитектурное сооружение. Вот идея здания, он да, ну не всегда, но во всяком случае они, конечно, вместе работали, но он был преимущественно художник, у него большое наследие художественное. Театральный художник был очень.
Он был неплохой станковист, у него есть очень хорошая работа.
Очень хорошая есть.
Ну вот такого типа, беспредметные. В общем, в основном ориентированные на, так сказать, какие-то такие геометрические формы, фигуры какие-то, так сказать, фигуры не человеческие, не реальные, а вот такие вот выдуманные, абстрактные какие-то плоскости. Очень хорошо работал.
К сожалению, когда он умер, его, все его наследие, у него архив был большой, много очень работ. Великолепные театральные работы были, прекрасные. Мне, к сожалению, вот станковые работы он мне не показывал. Но театральные мы все вместе с ним просмотрели, были просто изумительной красоты. Все это отдали в Донской монастырь, в музей архитектуры.
Понятно.
И так вот там все это лежит, даже ни одной выставки не сделали.
Да?
Уже нет, все. Какая-то была.
Его личная
вот выставка. Когда там был этот армянин, который потом умер.
Не делал он выставки. Нет, они
нет
не
Веснина он не делал, но...
А что, ничего так лежит, и никто не делает его выставку. Да. А могла быть прекрасная выставка.
Да, конечно. Нет, ну какие-то выставки Веснина все-таки были или нет?
По-моему, нет.
Нет, да?
Александр Александрович не был персональной выставкой.
Им занимался тогда хан Магомедов.
Да, он про него книгу написал.
Искусствовед, он умер недавно. Вот его сестра жива, она...
Чудакова.
Чудакова, называется. Знаете такая?
Какая Чудакова?
Ну, Мария.
Мария Тамаровна?
Да.
Она сестра его?
Да. Хан Магомедов,
она сестра,
да. Они
хан
наполовину
Магомедов.
Осетины, по-моему.
Она тоже, он... Как его звали, хан
Магомедов? Я просто не знал, что...
Амарович.
Тоже Амарович?
Селим.
Селим Амарович. Она Селим Амарович, она тоже Амаровна.
И она, по-видимому, его научила заниматься архивами, потому что он... Уже давно все архивы облазил, какие только можно, и художников, и архитекторов, и потом он все это издал. Но, к сожалению, не очень профессионально, без комментариев, там, без каких-то... Но все-таки вот он просто кучу восстановил каких-то имен, которые были совершенно забыты.
Издал много небольших книжек, которые посвящены вот архитекторам очень видным, как раз вот того времени 20-х годов, конструктивистского периода. Просто завалил. У него появлялись иногда сразу, понимаете, десяток, предположим. Они такие небольшие книжечки, но вообще очень было такое серьезное.
Нет, ну, что он поднял, конечно, огромный пласт, да, по индопархивным материалам.
Да.
А Веснин жил там, вот, в Денежном переулке, да?
Да, там, там был, там есть дом такой модерн, там, ну, вот там хозяйка этого дома, у нее был любовник, художник, она наверху построила ему мастерскую великолепную. И вот в этой мастерской он так и жил, по-моему, после
войны. И вы вот туда ходили?
Туда ходил, да.
Ну, вы пишите, что это было за...
Ну, это была такая очень большая комната, ну, просто именно мастерская, с огромным окном.
И это было его и жилище?
Это собственно? Было его и жилище, да. И там, ну, что там стояло, я только помню очень хорошо, у него был такой стол из корейской березы старинный. Такой круглый, очень большой. И он очень его любил, потому что там эти узоры, он всегда их рассматривал, говорит, вот я тут смотрю, иногда мне какие-то тут являются идеи, он вообще этот стол любил. Ну, ну, конечно, там были какие-то стеллажи, у него была библиотека очень хорошая. Но картины не висели ни его, ни чьих на стенках. Он как-то, он их скрывал, по-видимому, потому что...
Ну, боялся.
Же, да, в те годы это просто было опасно, вы знаете.
Ну, а в те поздние годы он как художник работал, не знаете?
Вы знаете, он после войны работал еще много. И во время войны он уже был такой реалист. Он, конечно, кубизм кончился. Он стал с натуры. Вот у нас он, есть его пейзаж, у нашего сына.
Да.
И очень красивый натюрморт с осенним букетом тоже у нашего сына. Это он тоже подарил. Вот. А последние годы я не знаю, честно говоря. По-моему, он уже не работает.
А я вот не помню, он последний оставался живой, да?
Да, нет.
Нет?
Сейчас я...
Нет,
да, да, он
позже.
Последний. Виктор Александрович умер раньше.
Виктор раньше.
Леонид давно умер раньше.
А, да, 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 правильно.
А у Виктора Александровича умер немножко раньше, а потом вот он умер.
Но в последнее время вот появился такой ранее нам почти неизвестный Веснин, вот с такими беспредметными какими-то формами, и, так сказать, он стал довольно популярен у собирателей, так сказать, за ним стали охотиться даже.
А где он, если за ним охотится, вы говорите?
Ну, вот, ну каких-то магазинах.
Всплывают вещи иногда.
Вдруг появляется иногда.
Ну, очень редко.
Мне
сказать.
Приносили несколько вещей, чтобы я подтвердил, что это Веснин. Но не так легко это подтвердить, потому что, так сказать, тут каких-то узаконенных образцов, которые были бы опубликованы.
Они, наверное, там в архиве.
Ну, ну да. Ну вот,
он же выставлялся.
По-моему, вот у Хана в этих книжечках объяснений, мне кажется, так сказать, ни одной такой вещи нет.
Нет.
Нет. По-моему, нет.
А вообще он был именно художником был. Они вместе работали, вот они дружили с Татлиным, они рисовали вместе. Как это место называлось? Какая-то, ну, башня? Это... Мастерская какая-то, куда
нет,
они ходили модели рисовать.
На Остоженке, нет, или как?
Вот я сейчас забыла.
Память уже... Нет, в разных местах
мастерская
были
татлинские. Мастерская какая-то была, где они работали. Попова, Татлин, Веснин, Александр Александрович, еще ну, там да. Кто-то был. В общем, они там... И они очень дружили. Ну, Татлин был очень своеобразный человек, надо сказать. Очень непростой, очень сложный человек.
Да.
Ну и он как-то настолько у меня не укладывался. То есть я привык воспринимать его как вот Литатлин, башня, ну, да. Ну вот все вот это. И тут вот живопись его, которая.
А у него прекрасная,
прекрасная живопись.
Да. Причем у него и поздняя.
И графика, и живопись.
И графика.
Сумасшедший.
И театральный, он потрясающий художник.
Замечательно.
Вы знаете, у нас был один друг, скульптор такой, Алексей Евгеньевич Зеленский, он старше нас был, он с Татлиным дружил немножко, ну, насколько с ним можно было дружить. И они жили в одном доме, вот на Масловке есть дом художников, и наш друг жил на первом этаже, а на третьем или на втором над ним прямо жил Татлин, и они общались. Ну, Татлина тогда все забыли.
Да-да-да, он же был пережив.
Вот мы же не знали, что он жив.
Просто, и он как бы вне времени
могли бы его видеть,
да?
Мы даже не знали, что он жив. И он жил страшно замкнут. Ну, как все гонимые люди, он все-таки был такой. Он никого почти к себе не пускал. И когда он умер, его работы все-таки успели, вот была комиссия организована по его наследию, там была Сара Лебедева, uh-huh. и скульптор Кипинов, и кто-то еще. Вот они немножко взяли. У Сары Лебедев, вот я когда у нее бывала, uh-huh. у нее было много его натюрмортов, потом это все ушло в Сгали. И у Кипинова были. А что-то такое просто выбросили на помойку. И вот наш друг нашел лонжерон от Литатлина на помойке. Да. Изумительной красоты выточен из дерева, вот такая вот петля такая просто. Да, да, и он ее забрал. Потом Костаки у него купил эту вещь.
Грустные такие истории, которые на каждом шагу, на самом деле. Понятно. Ну а вот из таких стариков, которые свое время основного творчества сильно пережили, это, наверное, основной в ваших жизни, это Павел Кузнецов, так?
Ну да, и Матвей.
Ну, нет, Павел Кузнецов, Матвей. У меня Павел Кузнецов, Фальк. У Елены Борисовны это Матвей.
Фаворский.
Она занималась был... и всем и другим.
Ну, это тоже не так нет? просто. Вот очень интересно. Вот он был уже академиком его сделал, потому что он, вы знаете, в те годы вот всегда он был авторитет, потому что это был невероятной нравственной чистоты человек. И поэтому его все уважали, даже вот эти всякие бандиты, они все-таки его уважали, потому что он был необыкновенный человек. И в конце концов он стал академиком. А вот я сделала книгу его теоретических трудов. Ее 10 лет в издательстве держали, боялись ее издавать.
Да,
потому
да.
что это был не марксизм никакой, конечно. Это была его теория композиции, всякие вот, такие вот его теоретические работы об искусстве. 10 лет. Он даже не видел ее. Mm-hmm. Он умер, когда она еще не вышла. И мне просто редактор откровенно говорил, что он боится Кеминова. Что если Кеминов увидит эту книгу изданную, он его просто сотрет в порошок. Несмотря на то, что это академик, признанный авторитет. Да. Так что все было не так просто.
А с Альтманом, кстати говоря, не пересекались, нет?
Нет, с Альтманом я только один раз пересеклась.
С Альтманом?
Просто случайно.
Ну, немножко так. Мы были знакомы, но пересекаться вот я не...
На съезде художников?
Да, на съезде.
Я с ним познакомилась. Ну, мы не
я тоже с ним был официально знаком, но только тоже, видимо, так сказать, так же, на съезде, наверное.
Но он меня поразил, он был такой элегантный. Вот был съезд художников, в каком это году был? Первый съезд?
Ну, первый был...
В 57-м.
В 57-м или 58-м.
И я смотрю, идет... Ну, и, в общем, художники в основном, и делегаты такие были какие-то... Муруги, как я говорю, и вдруг идет парижанин с Сарой Лебедевой вместе. Ну, я с ней была знакома, я к ней ходила часто и писала о ней немножко. И как-то она ко мне с симпатией относилась. Она тут жила недалеко, на Тверской. И она меня с ним познакомила. Он был такой платочек, какой-то пиджак, какой-то...
Да,
в общем, совершенно из другого мира вот он такой был. Я хорошо знала его жену. Красавица у него была жена, знаменитая ленинградская красавица Ирина Щеголева. Угу. Она была вдовой пушкиниста Щеголева, хотя он был намного старше.
Да, 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 да.
Ну, действительно, ослепительной красоты женщины просто.
Ну, и сильно младше его, конечно.
Да, она моложе.
Она была,
ну,
была.
Намного моложе Щеголева и, наверное, моложе Альтмана.
Она да, конечно, она была моложе.
Ну, он был небольшого роста, она была такая статная, высокая, звали Медный всадник. Да, такое украшение Ленинграда был Медный всадник и Ирина Щеголева. Но, к сожалению, мы так с ним не очень подружились. Не успели. Потому что он в Ленинграде жил. Он очень ко мне хорошо отнесся, мы с ним что-то там поговорили, пококетничали. Ну, в общем. Не были знакомы.
А как вы познакомились с Павлом Кузнецовым?
Я не помню, конечно, познакомился. Ты не помнишь, что же?
Вот я тоже сегодня хотел вспомнить. Они нас звали в гости несколько раз. На Пасху один раз. Два раза мы были у них на Пасху.
Два раза на Пасху? Я думал, один.
Нет, два, по-моему. И потом просто они звали нас в гости. У них раз пять были, по-моему, в гостях. А почему они к нам так отнеслись? Потому что они искусствоведов никаких больше не знали, кроме Алпатова.
Да,
они очень дружили с Алпатовым.
Да, да, да.
И вот когда они звали в гости, всегда был Алпатов, Софья Тимофеевна.
Ну, не всегда. Не всегда.
Ну, когда мы были всегда.
Ну, пару раз.
Потому что Елена Михайловна, она любила такие суаре устраивать. Угу. Знаете.
Вот. Она была такая тоже элегантная дама.
Ну, она княжна была все-таки.
Да, княжна.
Да, Бебутова княжна была, да.
Она сама была хорошей художницей, между прочим.
И хорошая художница.
Ну, конечно, так сказать, вот. Варфоломеич ее заслонил так немножко.
И у них, знаете, были такие суаре. Она звала всегда Алпатова. Потом у них бывал Гунст с женой. Такой был переводчик и коллекционер очень хороший. Я вот не помню, как его звали. И всегда был Вальтенштейн, драматург. У них мастерская была очень бедная. Они жили в мастерской.
То есть сначала у вас было профессиональное знакомство?
Нет,
с ним, потом
сначала,
личное,
сначала
да?
было знакомство. Оно было связано с тем, что я написал несколько статейек. И они где-то такое появлялись то в каких-то разных журналах. Ну и, так сказать, одна была очень хвалебная. И, так сказать, вот мне кажется, что, наверное,
ну, я думаю, это поэтому
сыграло какую-то роль. Да.
Ну, потом у Дмитрия Владимировича была репутация уже как такого неподкупного, что ли, искусствоведа.
Нет, ну я, так сказать,
занимаюсь там хорошими художниками. В общем, они вот нас звали. Я даже не знаю, кто у них из искусствоведов еще бывал, кроме Алпатова.
Мало было искусствоведов, даже не.
Кто нет, ну вот нашего поколения там точно не было, да.
Кто нет, ну вот была эти вот, хотя нет, она. Уже после. Вот с которой мы сделали книгу о Кузнецове.
Нет, ну это она же не бывала у него.
Как ее фамилия? Бог там. Люба Будкова.
Да, но она же не бывала там. Он жил.
Нет, она уже после смерти, конечно.
Ну, конечно.
Ой, мы тогда с ней разбирали архив его. Просто слезы капали, когда мы нашли огромное количество тетрадей, которые были исписаны, это, видимо, так сказать, были какие-то записки по поводу того, что приходилось ему читать, поскольку тогда очень многих художников,
да не многих, чуть ли не а всех,
даже какое-то обязательство было, они должны были пойти в университет марксизма-ленинизма.
Ну, это вот не это университет вот был, Дим, это просто были какие-то...
Ну, я, это
ну обязаловка да, была, и они
называлось
исправно ходили.
Официально да? это называлось всегда, во всех учреждениях университет марксизма ленинизма.
Они исправно ходили.
Они исправно ходили, и он конспектировал, там, работы Ленина. Совершенно, конечно, к этому никакого отношения не имели.
Но я думаю, было интересно.
Ему,
они вообще, у них не было такой фронта.
Но это никакой, были огромные абсолютно типы бумаг, понимаете? Вот, так сказать, мы просто у нас волосы дыбом стали, вот когда мы с Любой это увидели все. Вот Кузнецов, который, понимаете, так сказать, так далек был и как-то был непризнан. Так сказать, вот,
ну, что такое?
Подойди, спасибо. Ну, и, понимаете, вдруг вот ему пришлось заниматься этими делами. Так ему было жалко.
Алло. Алло.
Ну, уже, так сказать, он
да.
как-то был,
да,
конечно, вне всякой, всякой политики.
Вот, побольше но, позвонил,
ладно? Да. Ну, что значит вне политики? Ведь не было никаких иллюзий.
Приедет.
Все
да,
все
ну,
прекрасно
ну,
понимали.
Ну, да, 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 да. Я думаю, что у него тоже иллюзий никаких не было. Как он тогда, Виктор Борисович, сказал? Сволочи, да, расскажи.
А, да, это чудный.
Расскажи. Виктор Борисович, как он сплоск?
А?
Какому Виктору Борисовичу?
Нет, это был Ильконин такой художник. Хороший художник, замечательный человек. Вот кто все помнил. Жалко, что вы его не записали.
Да нет.
Как? А почему он всех знал? Он все-таки был старше нас лет на 15, наверное.
Да больше.
А может даже больше.
Это
и он все застал, он учился у Бруни, у Фаворского. И так все знал, и так умел об этом, обо всем говорить. Интересно, умно, вообще просто.
Подожди, Ильконин.
Ну расскажи про этот эпизод.
А?
Как его?
Виктор Борисович Ильконин.
По-моему, записан у нас.
Да?
Я его, правда, не слышал.
Может, это его брат? У него брат был педагог известный.
Театральный?
Я думаю, нет, не театральный, он был учитель. Но он
да
был
нет,
такой...
по-моему, ну я посмотрю.
Да? Ну, если записали, очень
ну,
хорошо.
Ну, это не я, конечно, это где-то.
Ну вот, а он просто рассказывал, еще он рассказчик был замечательный. Да. Он рассказал, что они однажды сидели на художественном совете в монументальной секции. Mm-hmm. Павел Кузнецов был член монументальной секции. И Павел Владимирович его спрашивает, ну как жизнь?
Как он назвал? Эл Конин.
А, да, он его говорит, Эл Конин, ну как жизнь? Он так обвел рукой весь этот совет, говорит, сволочь.
Вообще-то, он, конечно, не относился ко всем людям, как к сволочам. Я думаю, что, так сказать, он имел в виду определенный состав, который там был.
Нет, ну да. Но вообще, они удивительные были. Они как-то жили своей жизнью. Причем не то, что они там фрондировали как-то или... Они были нормальные совершенно люди при этом. И принимали эту советскую власть, никогда ее не ругали, ничего. Но она как-то их не задевала все равно. Вот у них быт какой-то был, такой, как еще был до революции. Вот эта мастерская была такая артистическая. Очень бедно все. Стоял рояль, на котором играла вот на этих сорах всегда.
Племянница.
Елена Михайловна. Она Михайловна. Была известная пианистка.
Она была пианистка. Она мне не очень нравилась, как она
да.
играет.
Ну,
там но рояль был на каком-то ее концерте одна.
Рояль-то был тоже все-таки не очень настроенный. Висели над диваном очень красивые куклы такие. Марионетки такие восточные, очень красивые, интересные. Какие-то были... Коврики такие, все было бедно, но как-то так красиво все, с таким вкусом. И так у них приятно было.
Да. И хорошие у них были племянники, и у него.
А когда она начинала... Ой, когда Павел Фоломеевич вдруг что-нибудь начинал про искусство говорить...
Да.
Вообще, надо сказать, что очень трудно было понять. Что он хочет
сказать?
В смысле дикции?
Нет, в смысле вот поворота мысли.
Да,
вот он говорил много, как, а она все такое, не слушайте, все равно не поймете.
Нет, у нее она как-то говорила, что когда Павел Фоломеевич говорит об искусстве, очень трудно это понять. Что-то в этом роде.
Нет, но когда он уже говорил, она так говорит. Я просто так ручки как
сделал. Но он любил говорить, между прочим, и говорил, так сказать, так действительно очень немало.
Ну, он преподавал, и вот да. тогда вот Эль Конин интересно рассказывал про его занятия.
Ну, он преподавал, это было...
А где он преподавал?
В Кутаймасе.
Да.
Нет, а вот потом же, в последние годы.
Потом
это что
нет,
было?
А последние годы, нет. мне кажется, он не преподавал.
Нет, конечно, нет.
Ну, где... Куда бы его взяли? Там всех выгоняли. Там ну, выгнали даже Матвеева, да?
Ну, Матвеева какой, ужасно.
Какой это год был? 50-й, 60-й?
Это 48-й год был.
Ах, 48-й? Даже 48-й.
Нет, он давно не преподавал. Он такой в Хатамасе. Может, потом где-то еще преподавал, но...
Я
вот
не
это я не знаю. Но последний год, конечно, нет.
Да, ну, это вот, когда вы описываете эту жизнь, такая дружественная складочка мироздания, которую каждый себе
да.
старался сделать, и
да.
в нее...
Завет. И вот они свой мир сохраняли. Вот тот еще мир... Как-то они его сохраняли все-таки, несли в себе и даже вот в быту они его сохраняли.
Да вот Варфоломеевич, например, очень не любил, когда смотрят, как он работает.
А кто любил вообще?
Да, но он потом, в последние годы, он работал на пленэре.
В Ригу они ездили.
Они ездили в Прибалтику, там, mm-hmm. так сказать, и вы знаете, он специально для того, чтобы к нему никто не подходил, раздевался догола. И писал свои пленэрные этюды. Надеюсь на то, что когда человек увидит со стороны...
Я не знаю, это правда или нет, но во всяком случае такой...
Я думаю,
это не он рассказывал, это другие кто-то
да,
говорили.
Да, думаю, что
говорили, чтобы не стояла толпа, как всегда, на этих газеях. Никто не подходил, конечно. Я как-то ее спросил, а как вы познакомились? Она сказала, что она в 19-м
да.
году
да, он сразу.
Пришла к ним.
А у нее была какая-то
наркомпрос в Москве да, была да, тоже да. отдел искусства. И там он, конечно, как они все, тогда вот, в 19-м году они еще
комиссарили.
Были комиссарили, да. И она говорит, мы посмотрели друг на друга и поняли, что это навсегда. Вот эту фразу я запомнил.
Понятно. Революционный романтизм.
Да. Ну так они и прожили всю жизнь вместе.
Да.
Очень трогательно. Вот когда его хоронили, вот тоже интересный штрих, жуткий мороз был. Просто какой-то невероятный, какой-то особенный. Его где? На немецком кладбище его похоронили. В каком-то самом дальнем углу. И я обратила внимание, что Елена Михайловна была в капроновых чулках и в таких коротких ботиках. А потом, когда мы пришли на поминки туда, к ним домой, она вдруг сказала: извините, я сейчас уйду, переоденусь. Павел Варфоломеевич очень не любит черный цвет. И пришла в розовой кофточке.
Здорово.
Здорово, да?
Молодец.
Что она сказала? Не любит. Не любит черный цвет. Нет, это, конечно, были удивительные люди.
Ну и получается, что вы знакомы были с Павлом Варфоломеевичем долго достаточно, лет 15?
Ну, я не
нет,
знаю.
15, нет, 15, нет, не 15.
Ну,
где-то это началось, по-моему.
Ну, в течение 10 лет, может
быть. В конце 50-х годов, наверное, это знакомство началось.
А когда он умер?
Ну, 68. 60-е. В 68-м году он помер.
Ну, да.
Ну, вот.
Ну, да.
Ну, вы, наверное, вот в начале 60-х стали с ним.
Скорее всего,
а может быть,
да.
В конце 50-х, не помню.
Да. А вот а где мы были вместе? У Матвеева, да?
А, да, мы как-то были в гостях у Александра, у Зои Яковлевны, Матвеева уже не было.
Его не было, да.
Зоя Яковлевна позвала в гости.
Это вдова, вдова Матвеева.
Потом Алпатовых и Кузнецовых. И потом мы обратно, когда ехали на трамвае, вот с Масловки, мы ехали на трамвае мимо Ваганьковского кладбища. Почему там вдруг все трамваи встали? Он говорит: а где, что тут такое? А кто-то сказал: это Ваганьковское кладбище. Он сказал: я даже не знаю, что это такое. И вам Ильконин говорил, что он, вот он рассказал такую историю, что он вообще не любил, считал ненужным смотреть на неприятные какие-то страшные вещи в жизни, избегать, насколько это возможно, соприкосновения с ним. Вот он как сказал. Вот, например, идешь по улице, и мальчика задавили. Отойди, не смотри.
То есть он нереалист был?
Нет,
как художник.
Нет, он жил в своем мире все-таки.
Да, да.
А, кстати, вот последние годы он активно, так сказать, творил?
Ну, вы знаете, он вот летом он да, писал, он, у них дача была
на
где-то
дачу ездил,
под Москвой.
А где у него была дача?
Где была дача?
Кратове, нет?
Кратове?
Нет, я забыл где.
Я тоже забыл.
Это известно. Это вот
но есть... он там много пейзажей писал. Это можно
вот показать. И в нашей книжке.
Посмотри. Очень хорошие вещи там были. Огород какой-то он писал, капусту, я помню, замечательно. А потом, вот, главным образом, они каждое лето ездили в Дом творчества. Вот он там писал пейзажи такие.
Вот Рига это тоже Дом творчества?
Под Ригой, да.
В
Паланге, да.
А, Паланге?
Да, вот там, где он обнаженный писал, чтобы не приставали. И у него хорошие очень пейзажи. Совершенно, конечно, другие, но очень все равно... особенный, красивый.
Но совершенно не похоже, конечно.
Ну, и, ну что он не мог ранее, не да. меняться. Но очень хорошие пейзажи. В общем, он был вполне. Знаете, вот мы как-то устраивали выставку такую небольшую. На Ермолаевском был мост тогда маленький, в Ермолаевском переулке. И мы там несколько человек, такой был Владимир Иванович Костин, очень активный у нас, критик и вообще замечательный человек. И мы придумали устроить такую выставку вот таких запрещенных художников, ну хотя бы на один день, никому не показывать, там без всякого начальства и все. Мы,
для себя, в общем.
Ну да, для, ну, для нет, тех, для публики, конечно, но, так просто. Сказать, такой между собой. Нет,
такой. Какой год?
Это был, ну как где-то 60-е. 60-е, да. И вот мы дали нашу Попову, Костаки дал какие-то свои вещи, еще кто-то дал. И я поехал с одним художником к Павлу Кузнецову, чтобы он нам что-нибудь дал. И мы смотрели его работы с этим молодым человеком. И он нам показывал, мы их смотрели, чтобы выбрать что-то. И это длилось часа два или три, потому что много работы, она просто уже была интересна, мы стали все это смотреть. И он все...
Это новые это... работы были?
Нет, в основном старые. Старые. Мы хотели того времени. Он все это... Часа три он стоял. Хотя он был очень старый. Ну, так нам казалось, по крайней мере. Моложе нас, чем мы теперь, конечно. Мы
нет, все пережили. Он 90 лет прожил, так что...
Да? 89, да, по-моему.
Я еще на год от него отстаю.
Ну вот. Все время стоял. Но в придаме нельзя садиться. Но я так думаю. И потом у него просто силы были, наверное.
Очень много.
Он был такой...
Да. А здесь ты тоже на Маслах жил, да?
Нет, он жил в Карманицком
переулке.
Это между... От Арбата такой переулок.
Основные даты жизни.
Которого нет уже, да?
Он есть, переулок есть.
Нет, переулок есть.
И дом есть. Там, на каком? На четвертом этаже была его квартира. Мастерская. И рядом было написано «Мастеров Сергеевич Сарьян». Но он там почти никогда не жил, когда он приезжал.
Но мастерская была у него.
Но у него была там мастерская, Сергей.
Ну, он не... Переулок-то, я что-то не...
Карманицкий.
Он так и есть сейчас?
Да,
есть.
Да. Он есть. Вы знаете, он вот он выходит к этому дому, вот этот американский, как он называется, хаус.
Хаус. А, это с другой стороны, все,
да,
я вспоминаю.
Да.
Понятно, понятно.
Недалеко даже от этого дома, где жил Павел Фоломеевич. Это была его старая мастерская, они так там и жили. У них кухня была просто на лестничной площадке, на последнем этаже была мастерская. Была просто лестничная площадка, отгороженная от лестницы, и там была небольшая такая кухня.
Ну посмотри,
быт был такой очень.
Как где дальше у нас все было? Основные дальше.
47-я страница. Я в этих очках не вижу ничего.
Ты тоже без очков?
Ну, другие даже.
Слепые. Старики слепые.
Ну не слепые, но дальнозоркие, нормально.
Ну это вот...
Ты что, хоть посмотреть, как где это дача была?
47-я
стоит.
47-я, нет, вот это вот 30-е годы. Дача?
Да нет, это произведение, Лёль. Да, где даты жизненные?
Там, это
407-я страница.
Вот 7-я.
А конечно, это не дата жизни. Ну, неправильно.
Давайте
обсудим. Ошибка.
Это 407. Дата жизни. Ну, дата жизни здесь нет.
Ну, это вот как бы, да. Я не знал, что у меня в моей книжке такая гадость.
Да.
Такая
вот. Нет, это тоже не
то. Ну, вот это вот такие поздние работы.
Нет, это тоже не то.
Ну это ты
поездишь.
Ну, дата жизни должна быть после.
В самом конце, да?
Блин. Может они наоборот.
Вот это.
Вот.
Да.
450, наверное, походу.
Да.
Прибалтика.
Прибалтика. Вот сейчас вот.
А ты хочешь посмотреть,
где посмотреть, дача? Посмотреть, да. Тут написано наверняка, когда он. Когда они в деревне купили дачу или что-то еще, первую картину. При Балтике, в Париже.
Ну это 20-е годы какие-то.
Нет,
40-е.
Крым, Прибалтика.
Здесь тогда.
Ну дача после войны была у них.
Ну это художественный какой-то поселок?
Нет. Нет, самый обыкновенный какой-то поселок. Фу ты бог там. Тут найти какие-нибудь 30-е годы, вот.
Ну ладно, это в общем такая мелочь.
Это вот, в конце концов не важно. Я думаю, что в последние годы они уже этой дачей не пользовались.
Что?
Все-таки они в последние годы жизни дачей не пользовались, я думаю.
Нет, они ездили.
Ездили?
Да.
Но они как-то справлялись сами со всей своей жизнью, с хозяйством.
Не было у них ни работы.
Но у них были племянники. Вот Елена Михайловна была племянница.
Ольга.
Нет, у Елены Михайловны, Мариам, это
пианист. А, нет, это у него была Ольга.
Она, конечно, к ним ходила часто. А у него были племянники, дети его старшего брата.
Старшего брата, да.
Ну, они, может, и помогали как-то, я не знаю.
А Кастакис, кстати, не ходил к Павлу
Павловичу? Ходил. Да? Ну, он его, у него был, по-моему. Да? Но он, конечно, он увлекался все-таки таким авангардом, поэтому...
Ну, его, так сказать, не очень он интересовал.
Ой, он его не интересовал. Так же, как Фальк. Он, когда он начинал свою коллекцию, он к Фальку ходил. Угу. И посоветовался с ним. И даже вот его Фальк писал портрет его дочери старшей.
Не могу найти.
Очень красивый портрет. Но потом он тоже его не очень интересовал. Потому что у Фалька дома его ранних работ не было совсем. Mm-hmm. Не было, да, дома его работ ранних?
Ну почему? Были ли какие-то?
Были, да, но почему-то у Кастаки как-то...
Нет, ну а ранние работы Фалька, они никогда не были особенно авангардными.
Ну все-таки вот такие, как красная мебель, почему все-таки это...
Ну красная мебель...
Ну, в общем, вот таких работ там у него, он не показывал, во всяком случае.
Ну, если хотите, я вам потом найду, когда...
Ну, это не принципиально.
Mm-hmm. Вот. Вот это вот, например, вот это как раз... Нет, это не на даче.
Капуста.
Капуста, это не на даче. Это вот он ездил в Армению, в Баку.
Ну, среднеазиатские, я помню, у меня произвели впечатление совершенно.
Да, очень. Ну, это, конечно, самые. И армянские у него хорошие были очень работы.
Угу. А это вот было уже...
Среднеазиатские 30-е, да, ведь?
Нет? Среднеазиатские?
Да.
Нет, 10-е. Самый главный его период 10-е. Все-таки это 10-е годы.
Ну, это угу. Калмыцкие...
Это так называемый киргизский
да,
сирита.
Да.
Хотя к Киргизии прямого отношения она не имеет.
Ну, да-да, и в Среднюю Азию называли Киргизией, да, в обиходе.
Да. Это вот на даче сделано где-то. Вот такие вот вещи. Только тут нигде эта дача.
Ну, вообще коллекционеры, конечно, очень ценили. Он вот у таких хороших коллекционеров у всех был. Вот был такой коллекционер Семенов, угу. Дипломат такой.
Он был замминистра Громыки, а потом иностранных был, дел.
Потом был в Германии послом.
Представляете?
И он в КГБ он был послом.
Тишлера.
У него потрясающая была коллекция. Потрясающая. И вот очень хороший был Павел Кузнецов.
А потом коллекция разошлась?
Ну, он был женат на очень молодой женщине, он умер, а она, говорят, распродает. Ну, такая, ну, наверное, что-то сохранилось, я не знаю.
Нет, сейчас не могу найти даже эти вещи.
А Тишлера вот упоминали, а с Тишлером не были?
Да,
ну, он был знаком. Ну, как, дружили же с Тишлером. У нас много было всяких этих стариков.
С Тишлером очень была интересная история у меня. Я... Какой-то был у нас вернисаж, а после этого вернисажа обычно ходили в ресторан все как-то.
Mm-hmm.
И вот я сижу как раз с Ильконином рядом, а напротив сидит Тишлер.
Mm-hmm.
И он так посмотрел на меня, говорит, Витя, а кто это с вами сидит? Он говорит, это Лёля Морина. А потом, когда уже мы там вышли из-за стола, я к нему подошла, говорю, а вот мой папа вас... Mm-hmm. А вас рассказывал мне часто. Он говорит, а почему? А потом говорит, Мурин? Я говорю, да. Боже мой! Оказывается, он был из Мелитополя. Вот, Тишлер. И мой папа жил в Мелитополе. И у моего отца был отец, у которого была пищебумажная лавка. И Тишлер в этой лавке, он говорит, боже мой, Мурин, ну прям так зовут. Я же у него покупал свои первые карандаши, нет, краски, бумагу. Я до сих пор помню запах этой лавки. И, конечно, мы сразу тоже с ним подружились на этой почве. И мы много к нему ходили, к нему. Потом он женился. Я еще была у него, когда он жил с первой женой. У него была замечательная жена Настя. Вот отец мой рассказывал, когда он... женился на этой Насте и сошелся даже сначала. Она была русская белошвейка, Мелитополь. А там была довольно большая еврейская община. И был страшный вообще скандал, что вот еврейский мальчик сошелся с русской девушкой. И они уехали в Москву. И когда начались эти ужасные гонения, когда разогнали еврейский театр, он один уцелел из всех, там же всех поубивали просто, расстреляли, в общем, развалился весь театр.
Ну как поубивали?
Ну как, ну в основных ну, там посажали, убили Зускина, Михоэлса, да, это убили. Ну, трагическая совершенно была история. Вот он как-то уцелел, хотя он был у них главным художником в театре.
Ну, Альтман тоже.
Да, но он Альтман там ставил просто, а Тышлер был постоянный. И он был в полном загоне, конечно. Тем более, что искусство такое совершенно ничего общего не имеющее с этим официозом. И вот эта Настя его содержала. Она была портнихой. Она шила, и они на ее заработки жили. И я как-то у него была. А вот после того, как мы познакомились, он меня позвал к себе домой смотреть работы. И еще позвал Рабина и Крапивницкого. Мы втроем были у него, и нам показывал много своих работ, очень было интересно. Он жил где-то в переулках в районе Кировского, Кировской улицы. Ну, точно сейчас не помню. Потом он на Масловке жил.
Ну, это вот. Был какой-то
еще
была переулочек.
Жива Настя.
Да, я помню этот переулок. Как он только называется.
Ну, в коммуналке жил. Огромная идти. Коммуналка была, как в этих больших домах. У него была довольно большая комната, это была его мастерская тоже, по-моему. Вот.
Очень, а потом он женился на потом нашей
Настя
знакомой.
Умерла. На Флоре Сыркиной.
У нас была знаешь, такая Флора Сыркина, она немножко была постарше нас. И, значит, вот он, ну, у него был с ней романчик еще, по-моему, до смерти жены. А потом, когда жена умерла, он женился на ней. И тут...
И уже они потом переехали вот на Беговую, там была большая квартира.
Да, там уже...
Ну, сначала он жил на Масловке.
Там вот на Беговой оставалось все наследие после смерти Тышлера. Я вот, так сказать, немножко его разгребал вместе с Флорой. После, ну, когда это было? Это, наверное... Она когда умерла приблизительно?
Столько всех умерло, я уже не помню ничего. Но уже лет 10 назад, по крайней мере.
Ну да, ну, где-то вот лет 15 назад, я помню, туда мы ходили, там было...
Ну, у него мастерская уже была в это время, на Масловке.
Да. Потом все эти вещи, что купил кто-то, я забыл.
Нет, я тоже разбирала его вещи, потому что когда... Ирина Антонова устраивала его выставку уже вторую. Она меня попросила отбирать работы. Мы ходили туда вдвоем с этой с чудесной Анечкой. И мы там много переворачивали. Там очень много было работ.
Огромное количество. Огромное.
Но в основном поздник. Вот из ранних таких.
Ну и поздние. Поздние тоже были очень хорошие.
Ну, в основном, ну, очень много. Она, правда, небольшая была мастерская. Вот я думаю, это нашу комнату.
Нет,
ну,
больше.
Немножко
больше.
Она вся была заставлена его работами. И произошла ужасная история, потому что когда Флора стала болеть, потом она совсем была больна, и за ней очень... У нее дочки уехали в Америку, две дочери. И она, в общем, была одна. И какой-то человек, которого она знала, может быть, я не знаю, какой-то... богатый человек, ну, по-моему, адвокат или что-то в этом роде, он за ней очень, ну, организовал ее быт, там, нанимал ей кого-то, и она ему оставила все наследие Тышлера, которое там было, потому что дочери не могли ничего вывезти в Америку. Они тут, когда приехали на похороны, они тут что-то, вот Миша тогда купил у них, Миша Каменский такой есть, искусствовед, ну, нет, коллекционер тоже. Он что-то у них купил, по-моему, рисунки какие-то, много довольно-таки.
Да, может быть, да.
Но в основном осталось вот этому человеку, который не сделал ни одной выставки.
Ну, они так у него и есть? Или
а им нет, я не знаю. Что-то он, кажется, продавал, где он, что он, я не знаю. И, в общем, Тышлер как-то стали, он бы мог бы ему какую-то международную славу сделать, вывезти его туда, там показать. Там его очень мало знают. Потому что там его выставок, по-моему, никогда не было персонально. И все это вот непонятно, как-то он исчез из обихода такого, понимаете? Третьяковки его не выставляли
ну, вот,
почти.
О нем только вот Антонова вспомнила тогда.
Ну это она молодец, она устроила
она
выставку в 63 года.
Да, хотя, понимаете, то, что это было...
Но она с Флорой очень дружила.
Что?
Флора же ее вывела.
А ну, Флора, да, Флора.
Персональные выставки в конце жизни, нет?
Вот была одна выставка.
Вот то, что вы упоминаете, это...
Вот когда я... Да, это была выставка. Тоже в музее была выставка. Это вторая была его выставка. А потом больше не было, но это тоже уже довольно давно.
Ну, понятно, конечно, естественно.
А кто это? Это, да, Фурцева на нее, наверное, пустилась.
А, да.
А рядом шел Иогансон.
Они принимали выставку.
Они, да, принимали выставку.
В Антоновой.
Фурцева вдруг начала, так сказать, вообще как-то... чистить этого Тышлера, говорит, ну что это такое? Ну, как ты думаешь, как тут понимаете?
Я портил его этими кораблями на голове.
Летают какие-то тут непонятные, то ли змеи, то ли самолеты, там что-то и все. Ну, в общем, и начал, и начала, так сказать, как-то так уже к Антоновой. А Иогансон вдруг говорил, да я поправил. Говорит, да нет, Тышлер очень хороший художник, он сказал. От него не так легко было ждать, конечно, это Иогансон.
А он тогда был президент
академии. Но он все-таки, так сказать, вот как...
Благодаря ему она...
Он-то понимал. Может быть, действительно ему и нравился.
А он, кстати, что-то понимал.
Да, он был немножко, все-таки, вот не такой, как Александр Герасимов был. Он же был...
Ну, он не такой был, конечно.
Да.
Более цивилизованный человек.
А что за круг был у Тышлера? Вот, тоже он замкнутый и нелюдимый жил? Да?
Вы знаете, как у него круг был какой? Он общался с Ахматовой, например. У него были театральные художники, друзья. Вот я знаю, Надежда Яковлевна Мандельштам с ним дружила. А потом, когда Флора появилась, она как-то его от всех отгородила.
Ну, в то время, когда вы с ним общались.
Ну, вы знаете, я как-то, вот я у него была в мастерской, потом мы просто где-то встречались, как-то я у него была на Масловке, когда он еще не женился на Флоре, а просто они как-то там уже Настя умерла, и они общались, но еще тогда она там не жила. У него я там была пару раз. Ну, как-то о друзьях не было такого разговора, я не знаю. Ну, в общем, в основном были... Даже не знаю, с кем он худой. Вот Ильконин с ним в хороших отношениях был очень, Виктор Борисович, вот этот, который я упоминала. А так я даже не знаю, кто с ним. Не могу сказать.
Слушай, ну где-то это все-таки написано, мне кажется.
Что?
Я сейчас вспоминаю. Да вот по какие-то поздние его годы.
Ну, Флора же написала о нем книгу.
Ну, вот во Флорине книжке.
Может быть, там она пишет что-то. Mm-hmm. Я только помню, что вот Елена Михайловна Фраткина, это была такая театральная художница, они всю жизнь дружили. И она потом мне жаловалась, что Флора не допускает до Тышлера никого, чтобы его не отвлекали от работы. И действительно, он каждый день ходил на Масловку и там работал. Каждый божий день. Он вообще был работящий очень.
Чего ты успел нам подарить?
Любил. А это Флора. Флора нам.
Флора, да? Я забыл уже. Я вот
нет,
таких
Флора.
Еще не помню. Кто дарил?
Ну, ты что-то писал о нем же?
Я писал о нем, да.
Ну, вот и я писал.
Писал, и потом взял доклад
А-а-а.
В Москве. После какой-то выставки, уже посмертной, мне кажется. Да, это было после смерти его уже было.
Ну, у нас три работы его есть, графические. Вот нам Флора подарила. Mm-hmm.
Театральные работы в Бакрушинском, нет? Его. Не знаете?
Вот я не знаю, наверное.
Вот я даже не знаю. Я не знаю, в Бакрушинском есть они там или нет, не знаю.
А вот ту выставку, что вы упоминали в музее изобразительном. Нет, вот посмертную.
Да.
Вы готовили прям как.
Нет, я ее не готовила. Просто Ирина Александровна попросила меня, вот сотрудница их музея, такая молодая искусствовед, чудесная, чтобы мы отобрали, потому что там их так работ было много, она как нам поручила отобрать то, что мы нашли лучше. Там уже были некоторые работы, поскольку он каждый день ходил работать, и иногда такие немножко
повторяющиеся.
И вот мы отбирали, но сказать, что я делала выставку, нет. Вот мы кое-что отобрали. Да.
Так, наверное, делала ее тогда Флора, самую выставку.
Флора еще была жива, да.
Ну да, она делала ее. Тогда.
Но она, наверное, и сказала Ирине, чтобы она меня попросила, я не знаю.
А Ирина Антонова, она, так сказать, с Флорой была связана, потому что еще она была с ней знакома до того, как она поступила в ФЛИ.
Угу.
И Флора вроде бы, так сказать, сказала ей, училась, чтобы она шла на искусствоведческое. Понимаете? Она,
они дружно, как были знакомы, девочки.
Обязана была.
И она очень, вот она такая благодарный человек за дружбу. Молодец. Эта выставка была просто совершенно неожиданной. Вдруг, когда уже все это оттепель пошла на нет, и опять все начало замерзать, вдруг она открывает. В общем, очень была красивая выставка.
Да, была очень хорошая. И потом она такое впечатление произвела.
Ну, конечно, на фоне всего этого.
Да, когда ничего этого нельзя было, понимаете, вдруг.
То есть нельзя, но все-таки можно. В музее Пушкинского
выставка. Ну, вот
видите,
да, вот, ну, как, вот это зависело от музея в каком-то отношении.
Ну, да, да.
Вот она вот, рискнула.
Да, точно так же, как вы про Игансона рассказали.
Да.
Вот не сказал бы он слова этого.
Да.
Может быть, ее взяли бы и закрыли.
Может быть, Фурцева
могли,
бы, конечно.
Могли закрыть,
потому что для них это был просто...
Угу.
А вот знаете, этот Семенов, вот интересный тип. Мы не чешем, что мы так перебегаем.
Ну, нормально.
Он был, конечно, КГБ, самый натуральный. Угу. Причем начинал свою карьеру он с того, что он был шофером.
Шофером, да, да.
В немецком посольстве.
А, посольстве.
Да. Ну и ясно, кем он был.
Угу.
И, я помню, я с ним страшно разругалась. А потом он сказал, когда начали вот нашу дипломатию, так сказать, чистить, он стал делать карьеру быстро. И, значит, когда всех пересажали, он быстро сделал карьеру. Совершенно был простецкий мужик, но такой умный и с таким глазом.
И со вкусом.
Знаете, он сам настоящий. Отбирал вещи. Удиви, просто самые лучшие он отбирал.
Нет, вот такой... не только он. Тоже. Я, например, ему...
А вот что это такое, кстати говоря?
Я ему насоветовал...
Вот это не
я понятно. Ему насоветовал это аллегорию войны Линтулова.
Ну, понятно, да.
Но
нет, но вот он как он отбирал. Линтулов у него был превосходнейший просто.
Угу.
Причем у него вот он жил... Сначала у него где-то была другая квартира, но мы с ним общались, потому что он коллекционер был, он как-то звал и все. В доме правительства у него была квартира большая. Значит, у него в столовой, где он принимал гостей, висел Линтулов. Роскошный просто. Причем ранний Линтулов. Просто успел ухватить очень хорошую вещь.
Да.
В кабинете у него висел Тишлер. И
хотя,
он нам сказал,
хотя на столе стоял Ленин.
Но он сказал, помню, он говорит, ко мне приходит там из ЦК, там,
да.
Из дипломатов,
а они, как?
Говорит, ничего
нет,
не
понимают. Ты его
я
спросил.
Их просвещаю.
Да, я просвещаю.
Объясняем, что такое Тесли.
Что такое настоящее искусство.
Почему вот такие портреты? Да, в общем, вот просвещал. В спальне у нее висел Павел Кузнецов. Ну и что-то где-то там еще, я не помню. У него хорошая была, коллекция была прекрасная.
Не, он был, так сказать, конечно, какой-то такой самородок. Удивительно.
Вообще был очень умный, но абсолютный сталинист при этом.
Угу.
Ну да.
Я с ним как-то сцепилась, он нас позвал в гости, и как раз вот мы были с Тишлером.
А так мы с Тишлером и тогда ходили.
Да, с Флорой. Тишлер с Флорой.
И был еще жив Александр.
Да, да. И мы, он нас позвал. И кто-то еще был, какая-то пара, я не помню. И вдруг он начал что-то про Сталина такое воспевать. Я прям взвилась, нахамила ему страшно. Главное, при Тишлере, которого вообще чуть не убили. Ну, все-таки надо так хотя бы иметь. Но сидит со своими убеждениями. Я страшно на него разозлилась. И перестал к нему ходить вообще. Вот. И однажды он все-таки позвонил и говорит, Миша Владимирович, я очень хочу, чтобы вы с Еленой Борисовной к нам пришли. Я знаю, что она меня не любит, он сказал, да? И
да,
сердится что-то. Ну, попросить ее даже прийти. Я говорю, да не пойду я к нему. Ну, ладно. Да, он ему сказал, что у него в гостях будет Кукушкин. Это был тогда декан исторического факультета. Да. Будет Кукушкин, вот, Ирина Александровна Антонова. И я очень хочу, чтобы вы пришли. Ну, Дмитрий Владимирович, все, ну давай пойдем уже. Ну ладно, говорю, дай мне 100 рублей, тогда я пойду.
За 100 рублей я купил вино.
Вот. И мы, значит, к нему пришли тоже, конечно. На столе стояло все из березки. Вот еда там, потому что тогда ничего же не было.
Да,
сплошная березка.
Трудно.
А был еще какой-то... главный, значит, как он назывался-то, нашего дипломата, ну, начальник всего дипломатического корпуса был у него там. Очень интересный мужик тоже. Он из Сормовских, из Сормова, и был рабочим.
А я вот про него забыл совсем.
Ну как, очень такой какой-то значительный. И было видно, что умный тоже очень мужик. Такой, ну, конечно, тоже ясное дело, как он все. Ну, это понятно все, тут никаких сомнений нет. Но какой-то он производил впечатление какой-то значительности даже. Знаете, все-таки вот из рабочих он достиг такой. И жена его такая немножко простенькая сидела, так молчала. Ну, в общем, он нам рассказывал что-то, как он вот эту карьеру свою делал. А потом что-то мы стали рассказывать, что у нас есть дом в деревне под Колязином. И вдруг эта его жена говорит: «Ой, вы из под Колязин, а я Колязинская!» И так оживилась. Начали вспоминать про Колязин, про Волгу. В общем, оказалось, что она из под Колязина тоже такая девушка. Вот. Но он тогда очень много рассказывал про свои занятия истории дипломатии мировой.
Да, он что-то ведь писал.
Да, он что-то писал.
Книги выходили.
И он какую-то книгу свою большую вынул.
Если я не ошибаюсь, да? Был трехтомник «История дипломатии» и работы Семенова.
Вот.
Нет, это не Семенов.
Да, именно он.
Этот, ни другого не может быть, да.
Вот как раз он нам тогда рассказывал, что он занимается этой историей дипломатии.
И
он
нам... Томник, ну такая.
Да, и он нам один том, он уже, наверное, тогда вышел, он нам его показал. Да. Вот, так что он... Все-таки, конечно, такие люди, они интересные.
Ну, это как раз продукт своего времени. Та самая новая интеллигенция,
которая... Чужие совсем нам из другого, как говорится, мира, с которым не хочется иметь дело. Ну, приходилось, но все-таки это какие-то личности были.
А Тишлера, вот вы упомянули, он покупал, вообще покупали ли в последние годы?
Тишлер он покупал, да, конечно.
Покупали
тоже,
да? Тишлера покупали, да. Тишлера, я думаю, покупали.
Не очень он, по-моему, дорого шел, но...
Я не знаю, как он шел, это я не знаю.
Я тоже, мы как-то здесь уделяемся.
Но вот Флора, по-моему, не продавала Тишлера, когда вот она стала его женой. Это Тишлер он еще покупал, наверное, у него. Ну, это я точно не могу сказать. Но, во всяком случае, Флора неохотно, по-моему, она как-то его придерживала.
Ну, из всех этих стариков... У меня был один очень чудной. Может, вам будет тоже это интересно. Такой был Платов. Федор Федорович Платов. Он, значит, какого поколения? Если было ему 15 лет, он с 15, да. Ну, наверное, где-нибудь 900 года рождения, где-то он в 60-е, по-моему, умер. Вот. Ну, он вообще был неплохой художник, между прочим, да? И как-то начинал он, так сказать, под влиянием там кубизма. У него есть вот, даже у меня где-то есть вот этот очень хороший его портрет, да, с зеркалом, помнишь?
Да.
Да. Это, конечно, вещи очень хорошие. Потом он занимался, делал абстрактные картины. Потом, так сказать, очень много увлекался корнями, из них он делал какие-то фигуры.
Рельефы какие-то.
Да, рельефы. И вот неплохо у него все.
Ну, он немножко, конечно, был шизанутый.
Вот, да, но он, так сказать, он был.
Ну, даже не знаю, он был такой, так, или в депрессии, или возбужденный очень. И все так,
под конец жизни. Под конец жизни он, значит, придумал какой-то способ писать двумя руками и двумя кистями одновременно. Ну, в основном он делал уже такие полусалонные какие-то дамские портреты. Ты их помнишь? Ты, наверное, их не видела.
Я не помню.
Не видела, да. Ну, такие
цветастые. Ну, вообще, его жена-то лучше была художником.
Ну, там у него была жена. Ефросинья Федосеевна Ермилова Платова.
Ну, она была просто хорошая художница.
Да, она была. Интересная.
Да,
хорошая художница.
Ну, да, я не уверен,
что она была лучше. Мне кажется, вот этот вот период такой вот кубистический, ранние 20-е годы.
А, ну, может быть, а потом...
Они были очень хороши. Потом он, конечно, испортил.
Но он очень дружил вот с этими ребятами, вот с Рабин.
Да,
они
да.
его очень уважали.
Они его любили.
Более старшего поколения, он уже да. как-то был свидетель вот того авангарда.
А он был как он
и потом он был веселый да. такой,
веселый
живой.
И странный. Он всегда... у него была какая-то такая какая-то
ух,
фраза.
Здорово.
Ух, здорово! Ух, здорово! Он по поводу всего он говорил вдруг. Ух, здорово! Когда ему было 15 лет, он написал и опубликовал Евангелие от
Платова.
От Федора.
От Федора?
По-моему, кажется, от Федора. Одно от Платова.
Угу. Когда он сказал, отец... или он свое что-то придумал?
Нет, как...
нет что-то придумал свое.
Придумал сам что-то. Мы не знаем, этого текста нету. Когда отец его об этом узнал,
и он разослал магазины.
Он посадил его, так сказать, на извозчика, и поехали они по всем магазинам, где были. И все, выкупили, по-моему, он сжег.
Папаша все сжег, был возмущен.
Ну, он не в то время родился, ему было...
А сейчас бы да.
Да,
он вот такой, он любил этих хулиганов, такие, он мог бы участвовать.
Сейчас бы развернулся блестящим.
В перформансах, в чем угодно.
Ну, ужасно было смешно.
Ну, вот эти ребята его очень любили.
Да. Ну, вообще, я тоже к нему относился очень с симпатией.
Не Мухин, они даже где-то на даче жили, где-то у них вместе были.
А у них на Оке.
На Оке, да.
Да, я как-то мимо его дома проезжал, там торчали вот эти все его корни.
Не Мухин, с Мастерковой тогда они жили рядом, и они общались очень, дружили просто.
Очень был забавный человек.
Ну так он был в последние-то годы художник или он
художник.
Корнями занимался?
Нет, он был художник.
Нет, он что-то делал.
Ну и корнями, ну мало ли, Матюшин тоже занимался корнями.
Ну, да. Вы знаете, у нас в отделе стоит кассета, написано Ф.Ф. Платов, это он.
Да.
Кто-то нам его отдал, но я даже не смотрел, что, по-моему, Бобров был такой, знаете.
Сергей Бобров?
Бобров,
да.
Бобров который... был секретарем Кандинского. Этот Бобров.
Ну да, ну литературовед он был, да, и в центрифуге он был, с Пастернаком,
да. Сергей Павлович, по-моему, да.
Ну вот это, наверное, этот самый Платов.
Этот самый, да.
Да.
А Бобров почему, на нем что-то наговорил?
Нет, это Бобров записывал Платова в 50-е
годы. А, записывал,
да?
Ну, здорово.
Но я не слушал, вот после вашего рассказа, надо будет оцифровать, послушать.
Может быть интересно.
Он, конечно, такой личность был тоже.
Ну, вот из таких, из художников чудаков. Но чудак выразительный. Был выразительный.
Ну, на нем была такой печать того времени, вот когда они хулиганили, валяли дурака. Он вот такой был из этих все-таки.
Да. Ну, Кузнецовская, это самое, нью-пленеры, это тоже печать времени?
Ну, вообще? Конечно, ну, тоже, да. Они тоже свободные были люди.
Да.
У него, вот у Кузнецова, мне рассказывала уже Зоя Яковлевна Матвеева, она училась в Киеве, там было такое училище, вместе с Лентуловым она училась.
Угу.
И там была художница... Почему там Кузнецов тоже был в Киеве? Я даже не помню. Почему? Нет, Кузнецова там не было. Нет, там был Лентулов, и там училась некая дама, которая проповедовала свободную любовь. Дочь генерала. Как же фамилия была? Она Б какая-то. Ну, сейчас забыла.
Ну, вот
ее писал Кузнецов. Она была любовницей Кузнецова
в то время. Да.
И вот его ранние вещи, там такие вот с портретом, это все она.
Угу.
А потом у него, у Кузнецова...
А потом, когда он увидел
даму, отбил
Ирину Михайловну, он ее совершенно отодвинул.
Нет, у него Лентулов отбил эту даму.
Ах, Лентулов сначала.
Это мне Яковлевна сплетничала.
Понятно.
А она Лентулова терпеть не могла, потому что она учила, она была очень такая... Ну, совсем другого плана человек, строгая такая, очаровательная вообще, замечательная женщина. Ну, а он тогда был хулиган такой вообще, выпивал вообще, буйный такой был парень. И она его не любила. И вот она мне рассказала, что она отбила у Павла Кузнецова эту жрицу свободной любви. Где-то я про нее еще читала. Она все-таки где-то промелькнула.
Mm-hmm.
Вы упомянули, что Варфоломеевичи приходили вместе с Алпатовым,
да,
с еще с
кем-то. Они дружили очень.
И Алпатова. Даже несколько раз на Пасху приходили. Да. Расскажите про вот такие посиделки у Кузнецова. Mm. Ну это же здорово.
Я этого все плохо помню. Ты же помню, что это было, но что там.
Ну вот и такой был круг, значит, вот я еще раз повторю. Алпатовы, Софья Тимофеевна, очень красивая женщина, у него была жена. Ну, такая очень сдержанная, я даже не помню, говорила она когда-нибудь что-нибудь или нет. Потом этот Гунст, наоборот, очень такой разговорчивый. Он, по-моему, переводчик был.
Да, был переводчик.
Тоже с женой. Потом Валькенштейн. Он, мне казалось, что он просто древний старик. Ну, поскольку мы помоложе были тогда,
все-таки. Ну, вы вообще самые молодые были.
Ну да, в этой компании, конечно.
Во всех этих компаниях.
А он был очень старый. Они его знали еще с тех времен, потому что он тогда был известным драматургом. О нем, я не помню сейчас, как его зовут, но я о нем читала что-то. В общем, он все-таки.
Я вот его вошел, совсем забыл.
Ну, вот такой круглый старичок был. Он входил все-таки в круг каких-то литераторов, тогда более-менее известных. Кто его пьесы какие-то ставили. Сейчас я просто точно уже забыла все это. Где-то я о нем просто читала. Вот. Ну, стол был какой-то, конечно, кулич, Пасху. Это все она сама делала, Елена Михайловна.
Но это как традиция или да. Это что-то религиозное?
Ну, конечно. Но нет, они, ну... Я не знаю, были ли они церковные люди. Это, я думаю, что нет.
Наверное, да?
Я думаю, что нет. Ну, конечно, они были все-таки христиане такие. И это и традиция была, и как-то это было по зову, как говорится, души и ума. И у них всегда на Пасхе стояла потрясающей красоты бумажная роза. Большая,
да,
розовая
помню,
роза.
Помню, да.
Вот у Врубеля есть рисунок розы, это просто вот вылитая эта роза, которую она вынимала из коробочки, это была из тех времен роза.
И она именно пасхальная.
Она пасхальная была, и она всегда ее вставляла в Пасху. Ну, был очень какой-то стол такой приятный. Не обжорство, конечно, как-то все очень сдержанно.
Ну, не
красиво.
Так, как у Семенова, конечно. Но...
Ну, совершенно нет, да, скромнее. И в основном всегда стол вела Елена Михайловна. Она очень была такая светская женщина и очень это культивировала даже в себе. Она что, как-то вот, когда замолкала разговор, она как-то, ну, как полагалось, в салонах раньше она как-то заводила какую-то тему, чтобы... Опять говорили и так далее. Ну, в общем, в основном разговоры шли, ну, конечно, про какую-то про ситуацию такую, конечно. Но без желчи совершенно, потому что им это совершенно не было свойственно. Он только мог сказать «сволочи», но вообще он был очень такой добродушный, жизнерадостный человек, Павел Варфоломеевич. И сохранял это до самого последнего времени.
Вот знаете, что еще интересно? Вот к этому новому авангарду 60-х годов как относились старики?
А, вот я вам расскажу. Мы очень дружили с «девяткой». Это Андронов, Никонов,
Вейсберг,
Миша Иванов, Биргер, Егоршина, Мордовин. Вот в основном. Мы с ними очень дружили как раз. Ну, это наше более-менее поколение. Дмитрий Владимирович что-то в них даже писал, как-то удалось протащить это. Мы просто выпивали вместе, общались, особенно вот с Андроновой Наташей Егоршиной. И они меня как-то, зная, что я знакома с Павлом Варфоломеевичем, попросили, чтобы я его попросила к ним приехать, и посмотреть, чтобы он их посмотрел работы и что-то им сказал, потому что они, конечно, его боготворили. И он согласился. Я, значит, наняла такси, и мы приехали. Они тогда, мастерские у них всех были...
На бульваре. На,
как это бульвар называется? Около метро.
Не на Рождественском?
Нет, далеко.
Нет, далеко.
Не, на каком-то Сиреневый бульвар.
Новом бульваре, который бульвар. Только был тогда создан.
Сиреневый бульвар.
Сиреневый.
Это на Измайлово, туда, в
Измайлово. Да, да, около метро
Измайлово.
Там так до сих пор и стоят эти мастерские. Они так даже были построены в домах. На верхнем этаже, в новых домах были мастерские. И вот он ходил, смотрел. Но он не очень многословный был. Всех посмотрел. Я помню, у Андронова, что-то он вдруг выставил какой-то этюд собаки. И Павел Варфоломеевич так на него посмотрел, сказал: ну, на доллары это не пойдет. Он сказал почему-то такую фразу. Все удивились.
Ну, нет, подожди, он, а потом он говорил, если 100% кто-то...
А, я... Нет, это совсем другой раз.
Другой.
А потом, нет, когда мы уже уезжали, он мне сказал: мне их жалко. Все-таки вот этой культуры живописной у них настоящей нет.
Ну так...
Понятно. Да, ему очень не понравилась Наташа Егоршина, которая писала очень много, оставляла белого холста. Угу. Она не записывала весь холст, у нее всегда был...
И здорово это делала, так было замечательно.
Нам очень нравилось, мне и сейчас это нравится. Да. А его это совершенно шокировало. Он сказал: ну это же все запачкается, и белый будет уже не белым. Он как-то это совершенно не понял, не принял.
Разные совершенно мировоззрения.
Ну, конечно, да. И вот я думаю, что он действительно сказал: мне их жалко, вот эту фразу я хорошо помню. Я даже не стала им говорить это. Но он был с ними очень мил, он их не критиковал особенно. Ну и не очень хвалил. А вот в резюме было такое, что...
Ну, а где процент ты?
А, это другой раз. Mm. Это я опять-таки... Почему-то...
Это тоже Павел Варфоломеевич, да?
А?
Следующий.
А, да, тоже Павел Варфоломеевич. Почему-то я оказалась в какой-то компании, не знаю, откуда мы ехали, почему-то мы стояли на улице. Была группа художников, но он в центре был, он
ну,
был, был Даран такой, он был из группы 13, Даран такой.
Ну, я помню. Вот.
А кто еще был, я не помню. Я помню, была, что я, Даран, Павел Варфоломеевич, еще кто-то был, несколько человек. И что-то опять говорили про живопись, что он об этом думал. Он сказал: ну вот если взять за 100%, да, о валерах он говорил, что в живописи главные валеры, если взять коро, как 100% вот качество, то вот от этого можно остальных всех оценивать. И его спросили: а у вас, а как вы себя расцениваете? Он сказал: ну, 95.
Скромно, да.
Ну, нет, это никакой скромный. Что он сказал о других, так вы поймете.
А тут же были с Дараной, говорили, а меня как? Вот я не помню точно, но что-то 30 или 25, что-то вроде. Но он действительно был график вообще. Вот такая графическая живопись была, поэтому пробил повечен. И он так умрел в глаза, что ну что-то в этом вроде, не то 30, не то 25. Вот он такие иногда устраивал.
Ну что, расскажи о Матвееве-то.
Ну, о Матвееве целые длинные.
Давайте не о Матвееве, а другие. Вот тот же этот самый Тишлер и ну, Фалька тоже не очень хочется трогать. Вот Тишлер как к молодым относился.
Тишлер относился к молодым с симпатией.
Симпатией, да.
Угу. Они приходили к нему? Вообще какое-то общение было? Или это просто вот... Приходите, мэтр, посмотрите работу.
Ну, вы знаете, я даже не знаю конкретно, приходили ли они. Я думаю, что они к нему не приходили. Он вряд ли их звал к себе домой, но он знал все-таки их работы как-то, потому что он ходил на выставки все-таки. Может, он у них был, я не знаю.
Ну, это надо узнать, Миш, почему.
Они его очень ценили,
конечно. У Пашки Никонова можно спросить.
Но они очень увлекались Фальком в основном, как раз все, поскольку последний живой... Такой вот классик живописи, бубновый валет, Кончаловский, вот это они любили. А с Тишлером я не знаю, но он относился с
Машкову
симпатией.
Любили.
Он с симпатией к ним относился. Ценил все-таки, что какие-то живые художники пытаются что-то такое. Но так более конкретно я даже не знаю, кого он выделял и нет, это я не знаю. И какие у них отношения были, я не знаю. Мне кажется, он все-таки домой к себе их не звал. Он жил все-таки довольно замкнуто, мне кажется, так. Он не любил, мне кажется, вот такие какие-то застолья, это все это не его было.
Ну, а если он каждый день работал, то
да,
это очень...
поскольку он любил работу, и жизненный опыт был довольно страшный, в общем, как-то он выпивать он не очень любил, я думаю, совсем не любил. Он женщин любил. Женщин любил очень.
Ну да, Альтман любила выпивать женщин.
Да. А Эд любил женщин, но не выпивать. И у него было при Насте какая-то, две у него были какие-то связи, от которых у него были дети, дочь и сын.
Вот даже так.
Ну, он ездил куда-то на гастроли, допустим, какие-то постановки делал. Тут же заводил роман с какой-нибудь актрисой. И вот у него, я знаю, что у него был сын и дочь от разных дам каких-то. Это у него было. Ну, вообще, он любил глазки строить.
Понятно. Если я не уморил вас, я тогда про Фалька спрошу. Если уморил, то давайте...
Нет, почему? Можно,
я думаю, что можно про Фалька.
Тогда расскажите, как вы... стандартные. Как вы познакомились с Фальком?
Ну, с Фальком меня... Сначала я с ним познакомилась.
Да, ты первая была.
Да, у нас была общая такая приятельница, художница Нина Лурье. Довольно приличная художница, которую совершенно не пускали на выставки, потому что она все-таки выпадала из этого стандарта. Ну, такая очень живая, экстравагантная дама. Она очень любила Фалька. Она с ним познакомилась... довольно поздно. Но тут же стала просто его яростной поклонницей, походила к нему, помогала вот в этих просмотрах, которые он устраивал. Ну и она мне тут же, значит, рассказала, и мы с ней пошли. И я вот была у нее первый раз.
Подожди, а не Наталья Николаевна Ковалевская?
Нет, это другой был случай. И я пошла на эти просмотры, я совершенно ошалела от его картин. Страшно мне понравилось. А потом у нас была такая преподавательница, профессор Наталья Николаевна Коваленская.
Она в книге в 18 веке.
Ну, она у нас преподавала в университете, очень хорошая женщина, и она меня очень любила.
Это мама Натальи Абрамовны Барской?
Нет, 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 она, у нее детей не было. Она была из семьи вот Коваленских, такая была в московской интеллигенции. Вот Соловьёвы, вот это все из этого круга. Но детей у нее не было. И она мне как позвонила, говорит: Лёль, я вот подружилась летом с Фальком, у нас дачи были рядом, у нее был муж Румер, переводчик.
По имени. А, понятно.
Вот, и они там жили, и они подружились с Фальком.
Ну, и он был муж только самые последние свои полгода, по-моему.
Не, ну что ты, нет, несколько лет.
У них был там роман, но...
Нет, нет, несколько лет он у нее был, что-то.
Ну, недолго.
Да. Да нет, был долго. Ну, все-таки несколько лет. Она всю жизнь любила этого Румера, он был женат. А вот когда его жена умерла, он стал, жил с ней, с Натальей Николаевной. Ну, неважно.
И тогда Фальк он умирал тогда, она его выхаживала.
Ой, она ему
купила. И тебе это она сказала, да. Умереть не дает мне.
Она ему купила кислородную какую-то палатку страшно дорогую. И он там сидел, дышал кислородом. И вот как-то я у нее была, он говорит: она мне не дает умереть. Я устала, она не дает мне умереть. Вот. И она говорит, вот, мне Фальк сказал, что хочет подарить мне какую-нибудь акварель.
Вам?
Нет, ей.
Ковалевской.
И предложил мне прийти к нему выбрать. Хотите со мной пойти? Я говорю: ну, конечно, еще вы. И мы, значит, вдвоем к ней пошли. И он показывал нам вот эти свои акварели очень долго, много показался. И я как на какую-то одну просто говорю: ой, какая красота. Он говорит: купите. Я говорю: ну как? Я говорю: мы как не покупаем искусство. Ну, мы жили на зарплату, и все, и никакие мы не коллекционеры, и ничего. Он говорит: ну, в рассрочку. И я прям думаю: может, правда? Ну, он говорит: я отложу. И он ее отложил. Потом что-то Наталья Николаевна выбрала, он еще нам что-то показал. Потом еще одно показал, я опять говорю: ой, а это вообще, говорю... Ишь, какая хитрая, это одна из лучших моих работ,
скажу. А что это за работа?
Акварель, ну, тоже. Ну, гуаши такие у него были, среднеазиатские.
А,
она у меня, кстати,
одна висит у тебя.
А вот эту первую я подарил внучке своей. Он ее тоже отложил. И я уже прям не знаю, что делать. А у нас никаких картин ничего не было. Или Веснин уже был? Нет, Веснин
не
уже
было,
был.
Не было.
Нет, Веснин был уже, он подарил вот эту эскиз этой самой служанки Федры, вот эти два у нас были. Ну, просто потому что подарил. И потом, знаешь, когда уже кончили смотреть, он говорит: Ну что, давайте поговорим. Ну так, очень мил он этот все, ненавязчивый, но он вообще был изумительный человек, воспитанный, любезный, прекрасный. Я говорю, да я как-то не знаю. Он говорит, ну в рассрочку, в течение года отдадите. Я говорю, а сколько это стоит? Он говорит, 2500 вот за две акварели. Ну тогда это были довольно большие деньги все-таки.
Но это когда зарплата была 200 или когда зарплата да. была...
Нет, не 200.
300 у тебя была зарплата.
Ну да.
Да, 300. Это была большая зарплата. Ты был заведующий кафедрой.
Нет, я тогда еще не был заведующим.
Ну не важно. Ну, ну и профессор был. Вот. Я говорю, ладно. И, в общем, схватил эти гуаши, притащил домой. А в этот день мы пошли в гости к нашим друзьям, Маркевичи, такие были художники тоже. А Дмитрий Владимирович с работы туда должен был прийти, а я пришла раньше. И там была еще тоже, ну, мы всегда с художниками, мы с искусствоведом меньше общались, чем с художниками. Ира Вилковер тоже такая интересная художница была, да? Ты про нее писал.
Очень хорошая, я про нее писал, да.
И очень такая живая тетка, остроумная. Я говорю, я такое сегодня совершила безобразие, не знаю, попадет мне от мужа. Я купила у Фалька две акварели за 2500. Они говорят, да, конечно. Ну ладно, мы что-нибудь придумаем. Приходит Дима. А он знал, что я к Фальку пошла с Коваленской. И это Ира говорит, слушайте, у вас все-таки жена сумасшедшая. Вот она сегодня была у Фалька, она пожалела старика бедного, который нищий, и купила у нее какие-то старые часы дурацкие за 2500, просто чтобы ему помочь. Дима говорит, с ума сошла? Где мы возьмем 2500? И вообще зачем какие-то часы, что такое? Тогда она говорит, да не часы, а две картины. После этих часов он уже, конечно, рад был, что хотя бы не часы. Да. Ну, мы с ним расплатились, конечно.
Ну, а потом я просто стал...
А потом Дима
да, как-то меня отвела туда та же Нина, по-моему.
Ну да, мы вместе, наверное, были.
Да, вместе пришли там.
И уже как-то ну, сразу я, встал вопрос о том, чтобы о нем писать.
И что ты начал писать?
Много с ним общался, поэтому.
Да, но это уже были его последние годы.
А он болел вообще последние годы?
У него рак был.
Да, у него был рак.
Ну, он недолго болел, но год, наверное. Так вот он больной был, действительно.
Потом тогда была его выставка.
На Ермолаевском.
В Ермолаевском.
Буквально прям последние...
И он уже из больницы туда приезжал. Да? Его привезли из больницы да, посмотреть да. его выставку. Это была маленькая выставка.
А Ермолаевская это там, где сейчас филиал музея... Ну, это
да, современного искусства, да. да. Там был мозг. И там небольшой был выставочный зал.
Он ну, уютный.
Да, ну там хорошо смотрелось.
Все хорошо было, да.
И он, его туда привезли уже из больницы. Он все-таки эту выставку...
А я как раз писал вступительную статью.
Каталогу.
Там, по-моему, было несколько статей или нет?
Нет,
кажется,
нет, только маленький был каталог с твоей статьей.
Да, маленькая статья была.
А когда ты книгу писал, он уже его уже не было? Ты его уже с Ангелиной Васильевной
нет, его уже не было. Потом, ну, я потом, так сказать, так как-то подружился с Ангелиной Васильевной, его вдовой.
Ну, мы оба мы очень с ней дружили. Она очень нас любила, и мы ее любили. Она... Мы ее называли
лучшая вдова
Советского Союза, мы ее называли.
Ну, да,
потому что она так внимательно да, относилась она... к ее наследию, распределяла по
так,
музеям.
Так, она замечательно да, все устроила общем, просто.
Ну, в общем, так сказать,
и вообще всю свою жизнь делала. Посвятила ему, конечно. Много ему прощала. Робби,
все прощал.
Ну да, он, так сказать, вообще до самого...
И очень с женами его дружил, со всеми, так, ухаживал за ними. Вот,
любил вообще, там. Так сказать, какие-то устраивать на стороне, понимаете ли, какие-то любовные истории у него было довольно много их. Но она как-то...
Нет, вот она с Раисой дружила, с этой, которая...
Ну и по первой женой была Фальк.
Нет, она какая первая? Это с была... какой? Первая же была не Раиса, Раиса была не первая, а третья.
А с какой Раисой? Ах, с Раисой, да.
Нет, она дружила и с первой женой.
А, с Елизаветой.
С Елизаветой, да. Какая фамилия была.
Они как-то даже куда-то все вместе ездили, да. Вместе с Фальком.
Она за Станиславской, да?
Нет, еще
нет, Станиславская, была... Кира, да. Станиславская нет. Была, наверное...
А с Кирой она просто очень дружила, дочкой этого Станиславской. И с ней тоже. В общем, она совсем была в хороших отношениях. Ну, правильно, они в конце концов. И он с ними был совсем в хороших отношениях.
Ну, да. У нас, собственно, и все вот этот интерес и идея проекта по искусству, по записи и публикации возник на основе записи Ангелины Васильевны, mm-hmm. потому что
у нас
четыре беседы, они, в общем, очень хорошие, и рассказывает Ангелина Васильевна, и язык такой.
Да, она прекрасно всегда это все делала.
Ну, конечно, Фальк сыграл очень большую роль. Вот его очень, вот это поколение шестидесятников, ну, серьезно такие, mm-hmm. они все просто перед ним преклонялись. Это был их как бы идеал и образец. Как-то так или иначе они от него все-таки mm-hmm. что-то взяли.
Потом они, когда был этот разгром хрущевский, понимаете, они оказались тут рядом с Фальком тоже, потому что их ругали, а уж та вот голая Валька, помните эту вещь?
Ну, конечно.
Да. Она, так сказать, была у всех тогда на языке, понимаете, так сказать, в голове.
То есть вроде как и почетно быть ругаемым вместе с голой Валькой.
Конечно.
Да.
Они так и воспринимали, что это да. почетно.
А что за жилище вот это его было в Саймоновском? Опишите.
А,
какой.
Это прекрасный был.
Это дом Перцева.
Да, но это же ведь и сам по себе это мастерство.
А это был какой-то чердачное помещение. Где были как-то прорезаны окна?
Нет, не прорезаны. Этот дом был с самого начала что-то прорезано.
Нет, это Перцев из любви к искусству, собственно.
Перцев из любви к искусству создал такой дом.
Да.
И там все эти окна были с самого начала, это все было в проекте.
Я забыл, то кто это архитектор-то был?
Малютин.
Малютин. Сергей Малютин, Сергей Васильевич.
Причем там даже как бы официально и архитектора не было.
Да.
Малютин считался как
ну, он нарисовал.
Там
но все кошки были нарисованы. Это такой а-ля Рюс, как бы.
Такой самый ферм. Известный.
Да,
один
да,
из
да. Там же жили, там была мастерская Куприна.
Да,
Рождественского.
Да.
А кто еще там был, кроме них? Кто-то еще один был, я не помню кто. И Фальк. У него был на самом верху.
А это байка, что там... В первые революционные годы была квартира Троцкого.
Ну, не знаю.
Нет.
Это был... Устойчивая байка.
Да?
Никто ничего не слышал я об этом.
Причем не в мастерских, а где-то внизу. Большая шикарная квартира.
Ну, да, может быть. Такое. Ну, они никогда нам не говорили этого. Может, они не знали даже.
А они продолжали... Оставались там эти художественные такие да, мастерские
да, они да? первоначально были задуманы как мастерские.
И кто вот в поздние годы там жил, кроме Фалька?
Вот Рождественский, потом и вдова его жила там.
И Куприн.
И Куприн. Потом-то да. Куприна застали еще.
А внизу люди просто коммуналки?
Наверное, да.
Да.
Ну, как приходили, сразу по лестнице туда наверх. И в Куприна жила тоже его вдова. Их не изгоняли оттуда, поскольку это были мастерские, там хранились картины, они там так и жили. Они все дружили между собой. У Рождественской жена была ученый крупный, по-моему, была, она кто была, этнограф?
Да.
Да, она занималась этнографией, собирала там какие-то. У нее книги были, она даже кандидат наук была, она такая была дама очень серьезная, строгая. И руководила иногда Ангелина Васильевна, она постарше была. Ангелина Васильевна к ней относилась.
Но потом
уважением.
Они там устраивали вот такие просмотры.
Вот,
это вот было очень, так сказать, серьезное такое дело. У Фалька там все было прямо навалено на этой вот, ну, так сказать,
ну как навалено? Стоял.
Ну, порядка все... особого не
ну,
было.
Ну как, ну все на полах. Стояли полки такие. Ну, почему? Все. Нет, как раз у него были.
Но хорошо. Там было очень много вещей.
Очень количество. Много, конечно. Да. Но не навалено. Они стоят.
Поскольку, так сказать,
садилась так... публика, значит, мастерская была довольно большая.
Большая, большая.
И приходило иногда по 20 человек, даже больше.
Да, может быть,
иногда.
Больше иногда.
Художники в основном.
Нет, разные совершенно. И писатели, и просто.
Да, художников не так много приходилось. Как скорее раз... какие-то писатели, ну, какая-то интеллигенция.
Как раз такая. Вот эта девятка, которая очень потом увлекалась, вот они туда они не знали, наверное, еще. Ну, мы тогда еще с ними не были знакомы. И он их, наверное, не знал, почему-то там их никогда не было.
Ну, вообще, так сказать, у него там бывали молодые художники. У меня там,
ученики
у меня там
просто...
состоялось знакомство со Зверевым. Я прихожу один раз к Фальку, что-то такое для какого-то разговора по поводу статьи. Сидит у него, напротив него, значит, какой-то мужик в кирзовых сапогах, такой не очень, так сказать, прилично одетый. И они играют в шахматы. Но тогда Фальк ему говорит: ты пока пойди вот в ту комнату, посмотри, там вот там есть Рембрандт, Рубенс, там книжки у них.
Зверева.
А мне надо вот с Арабьяновым поговорить. Ну и мы начали с ним заниматься там каким-то текстом вот этой моей статьи. Потом вдруг оттуда высовывается голова этого самого Зверева. Роберт Рафаэлович, а как они деньги-то зарабатывали? Заинтересовал его Рембрандт в этом плане. Ну вот.
И вот, значит, стоял мольберт перед этой сидящей публикой. И он обычно сидел в кресле сбоку.
Да.
А кто-нибудь ему помогал? Вот Нина Лурье, еще
Ангелина
там бывали
тоже
разные
помогала,
люди. Да.
Они знали,
а иногда и Ангелина Васильевна просто.
Где, да.
Он говорил, что...
А что это была? Это история какая-то была, картина? Или что?
Нет,
как
просто
вот
нет, ставили на мольберт картину.
Просто молча показывал.
Молча, абсолютно молча.
Никаких разговоров.
Мы смотрели молча совершенно. Но если какой-то вопрос возникал, можно было его спросить,
да,
он отвечал.
Было.
Но в основном не было разговоров. Это было именно...
Почти не задавали.
Именно смотрение.
Смотрели вещи.
Да, смотрели вещи. Ну так вот часа два. И причем это каждую неделю это уж точно было.
Да,
у него много народу бывало, да.
А вы вспомните кого-нибудь так из... Ну, хотя бы пару фамилий.
Ну, Рихтер там бывал.
Ну, Рихтер просто с ним дружил.
Дружил.
Он у него
не
учился. Он же очень хороший был художник.
Он был неплохим пейзажистом.
Ну, его пейзажи сейчас висят в этом музее коллекции.
А, в музее коллекции?
Да.
Я посмотрите.
Да, хороший акварель он писал. Очень талантливый такой. Видно, что он талантливый человек был. Нет, ну Рихтер на этих, я как раз его там не встречал. Рихтер с ним уже дружил, он у него бывал просто лично. А тут бы приходили незнакомые все. Кто ж, кого ж я там встречала? Ну вот я там познакомилась с Фраткиной Еленой Михайловной. Она была женой такого Евгения Яковлевича Хазина, брата Надежды Яковлевны Мандельштам. И потом вот через них я познакомилась с Надеждой Яковлевной Мандельштам и очень с ней дружила. Елену Михайловну я помню очень хорошо. Потом, кто ж там? Там как-то много было мне совершенно незнакомых.
Да незнакомые там были люди.
Ну, интеллигенция какая-то, знаете.
Понятно.
По-моему, были всякие физики приходили. Это вот такой слух шел о нем.
Понятно.
И кто интересовался именно, вот,
приходили. И покупал что-то, нет?
Он продавал, конечно. Я не знаю, как.
Ну,
мне вот я сама так.
Какой-то торговли на этих просмотрах не было.
Нет, это потом как-то, может быть, шли какие-то. Конечно, он продавал, им жить-то не надо.
А тогда им интересовались.
Они жили на ее зарплату, она какие там копейки какие-то.
А что она вообще?
Она вообще хорошо знала немецкий язык, и она,
переводчик,
когда они познакомились, она была экскурсоводом. Иностранцев, немцев водила. А потом она. Даже не... Где она потом работала?
Да преподавала она.
Преподавала немецкий язык, но не в школе, по-моему. Нет, не в школе, на каких-то курсах.
Ну или на курсах. Такая,
ну, в общем, они жили очень скромно, очень совсем.
Ну,
так что, конечно, он продавал. И потом, а что все это хранить?
А вот другие художники устраивали ли такие показы?
Нет.
Нет, да?
Я не... Нет, наверное, кто-то устроил.
Нет, ну бывало там, что вот какие-нибудь наши там друзья,
ну вот так вот, такой регулярный.
Ну так, чтобы регулярно именно вот показывать разным людям, этого не было.
То есть Фальк компенсировал отсутствие выставок
таким
образом?
Да,
да.
Здорово.
Да, и как-то вот даже какие-то сборища эти вообще тоже могли с схватить. Нет, как-то обошлось все. Потому что об этом более-менее было известно.
И знали все.
Ну, так особенных слухов не было. Но все-таки было известно, что он устраивает такие показы.
Да.
А, ну вот там была... А, я помню, была там Вера Шитова такая была, театровед.
Угу.
Ну, он ее портрет писал. Вот я как-то ее там видела тоже, да, она приходила. Ну, была Ира Глинка такая, художница она была.
Она сейчас уехала.
Он тоже ее портрет писал, и она с ними дружила очень даже, где-то с ними отдыхала вместе.
Такая вся беленькая,
она очень была красавица такая. Никогда такой блондинки больше в жизни не видела. Совершенно ослепительные, почти белые волосы, но очень красивые. И
она тут недавно, перед отъездом, издала какую-то свою книгу воспоминаний.
Угу.
Она у нас есть.
Где-то она есть.
Она нам подарила. Но она уехала к сыну в Лондон. Я даже не знаю, жива она сейчас или нет. Она с ними общалась так вот тоже. Ну, как бы.
Ну, потом.
А для Фалька Зверев был интересный художник.
Да, вы знаете, вот открыл его такой был Румнев.
Угу.
Знаменитый актер камерного театра. Он его каким-то образом открыл, и сначала он у него. Вот я была первый раз, видел Зверева у Румнева.
Угу. Что значит открыл? Где был Зверев до Румнева?
Ну кто-то, какой-то слух показали работу, у него же талант вообще спонтанный был, поэтому это было видно сразу. И у него висели его работы, он звал к себе людей, показывал Зверева. Угу. Я была там... У него, по-моему, с Еленой Михайловной, кстати, Фраткиной. Она с ним дружила, поскольку она театральный художник была, они были хорошо знакомы. А потом его перехватил...
Костакин.
Ну вот Фальк просто заинтересовался ему, очень его поощрял и, по-видимому, вот развивал как-то, старался его немножко цивилизовать, потому что он совершенно дикий был человек.
Но это поза была? Это как борода Толстого до колен, нет? Это поза, вот кирзовые сапоги.
Нет,
там. Нет.
А он был из очень какой-то бедной семьи подмосковной.
Это просто он быть
из совершенно какой-то простецкой семьи.
Может, он как такой щеголял.
Ну, потом может быть, да. Но он не стремился стать модным молодым человеком, бритым и так далее. Mm-hmm. Он же был очень такой. Он пьяница был страшный, mm-hmm. ему плевать было, какие сапоги, как mm-hmm. он одет, я думаю.
К вещам своему относился, знаете, он их рвал, потом вот Костаки их собирал за ним, склеивал, понимаете. Да.
Вот потом он просто жил у Костаки. Костаки сразу понял, что-то такое очень интересное.
И, так сказать, лучшие рисунки там сделал у него, а не у
коллекции Костаки. Иллюстрации «Золотому ослу» Апулея.
Mm-hmm.
Целый цикл. Вот он это делал у Костаки. Но потом он влюбился в его дочку Лилю. И как начал себя это вообще агрессивно вести, пришлось его из квартиры удалить. А так он у них даже жил просто почти. У него даже не было жилья. Он вообще первые годы как-то так существовал. И вообще, ну как он, ну продавал каким-то иностранцам в основном. Вот ну, ты когда читал лекции в Третьяковке, ты говорил, что он тебе всегда мешал.
Он мне мешал всегда. Вот после того, как вот мы с ним там познакомились, он... Всегда я где-нибудь сидят, у меня там студенты, там можно было, нам разрешили так читать лекции прямо у вещей.
Uh-huh.
Ну, где-нибудь возле там, я не знаю, Уссурикова я сижу там, ну, подходит сзади он и начинает что-то такое там показывать, изображать, иногда какое-нибудь слово вставить.
А дело было в том, что они в Третьяковке с Димой Половинским ловили иностранцев.
Да.
В одном зале стоял Зверев, а в другом каком-нибудь Димка, значит, ловил иностранцев.
И, значит, один говорил
вот в соседнем зале гениальный русский художник, там, белый, то есть, в общем, таким образом...
Поэтому в Третьяковке не проводили много времени, понимаете?
Я не знаю, может, про них уже это нельзя говорить, они теперь все стали такие важные.
Так кого-то его и нет уже, и живых.
Ну вот, но он очень пил.
Да.
Ну он, я даже не знаю, он не всегда продавал. Вот я, например, у нас вот.
Нет, вообще для меня было неожиданностью, что я увидел его у Фалька.
А вы были знали о нем?
Нет, да? я не помню. Ты, по-моему, я где-то у Костаки его встречал.
Не знаю. Нет, я у Костакева не встречала, я только знала, что он у него живет, но мы его там не видели. Вот я лично не видела его. Он там показывал.
Нет, когда я просто вспоминаю, когда я пришел к Фальку, я его знал уже.
Да, по-моему, не знал еще.
А может быть, не знал.
Сейчас. Это все было в самом начале, когда он появился. Вот он у Ровнева был, потом вот он прямо сразу как-то он пошел. Фальк им заинтересовался, потом Костаки. Но это все было. Он еще как-то широко не был известен.
А да. Костаки вы несколько раз уже упоминаете, это прям дружба была?
Да.
И мы дружили, так сказать. Уже бывали часто, он у нас она была.
Мы дружили, да.
Вообще, мы ему, так сказать, несколько поповых подарили.
Угу. Ну, подарили.
Ну как?
Подарили, ну, да, вот подарили раннюю вещь, да,
была у них какой-то юбилей свадьбы.
Он обожал Любовь Попову. Просто это была его любовь, Любочка. Любочка,
да. Он как-то Лёлю спрашивает, ты что сейчас делаешь? А она говорит, ну вот я про Ван Гога пишу. Дура!
Ты дура!
Пиши про Любочку! Это про него написано сотни книг, а ты про него еще пишешь 101.
Я говорю, ну, Георгий Леонидович, ну, по-русски-то ничего нет про Ван Гога, у него ни одной монографии все. А потом говорит, что про Любочку, в стол, что ли, писать? Стихи можно в стол писать, а искусствознание – это не такая вообще вид творчества, который в стол пишешь. Махнул я рукой. Все равно дура. Надо писать. Все равно о них будут писать. Он был уверен, что их признают и все.
Ну вот, я выполнил его задачу. Мы с Адаском
сделали. Он абсолютно был уверен, что они победят. Он в этом смысле был оптимист.
Да.
И был прав.
Ну да, да, да. А вот глаз Костаки.
Отличный. Да?
Ну, еще какой глаз.
То есть он видел произведение.
Да, он просто, он потом очень хороший специалист даже в этой области был. Он...
А кто он вообще был по, так сказать?
Он кто
ну, кроме того, что торговый там где-то.
Шофер
нет,
был.
Никакой
нет,
не торговый.
Не торговый, ну, в торгпредстве, видимо,
ну, да, было? Нет, он как-то вот пришел летом к нам, хоть была жара страшная, он мне принес, я очень любила черри пить, знаете, такой ликер вишневый. Димы, не был ты на охоте, наверное, был, что ли, что-то я одна была. Мы с ним выпили, я говорю, Георгий Ильич, ну расскажите вот вашу биографию, как вообще? Ну, они были греки, его ну, отец до революции еще уехал из Греции сюда в Россию, у него тут было как, какое-то предприятие
какой-то
небольшое,
я был,
не то булочное, не то что-то.
Московский, выражает. Не крымский? Московский.
Нет, нет, он нет, из Греции приехал
не
сюда.
Не греческий.
С семьей. И, в общем, он вырос в Москве, Костаки. Но у него было греческое подданство сохранялось всегда.
У него были братья, один брат был любимый. Он гонщик. Был известный очень мотоциклетный гонщик. Он погиб,
погиб
во время гонки.
Да. Вот. У него были сестры, братья, вообще большая такая патриархальная греческая семья, очень православная, мать была очень такая тоже греческая такая хозяйка. В общем, где-то они под. Сначала, по-моему, у них, ну, это он все писал в своей книжке, у них дом был свой. А потом, конечно, их разорили, когда произошла революция. А потом вот он мне, ну, про это он даже мне не рассказал, он сказал, что когда вот начали сажать греков, их тоже начали сажать в 37-м каком-то году, мне предложили работать шофером в дипломатическом корпусе. Ну, я поняла, что ему предложили просто сотрудничать. Но он как-то, это, конечно, напрямую не сказал, но вот сказал, что он стал шофером. А потом я стал завхозом в канадском посольстве. Он там проработал много-много лет. Просто лет 30. В общем, до конца.
Это же такая не случайная должность-то вообще.
Ну, конечно. Ну, конечно, он был связан, это, безусловно. Но вот как-то у нас один был... Друг такой француз, и мы попросили его узнать, ну, он приезжал просто сюда, что вообще думают о нем французы. Ну, не французы, а иностранцы, потому что они все у него бывали в этой коллекции. И они считали, что он собирает информацию про иностранцев для этого.
Понятно. Но тем не менее к нему ходили и.
Всех, он... Ну а что, Кеннеди у него был. Ну и собирал, ну и что? Они были. И именно иностранцы, которые совершенно не зависели ни от советской власти, ни от КГБ, ни от чего. Он просто, ну, более-менее...
Да, к нему кто-то кто, не что, приходил.
Я не
Кеннеди,
знаю.
Кеннеди.
Вот они так все... считали, что они, он собирает, ну, поставляет какую-то информацию, которую, ну, и вот имеет. Ну, это они так считают. Я не знаю, чем он занимался, конечно. Но поскольку он был очень симпатичный человек, хлебосол, добряк, простецкий такой, с ним просто потом мы просто уважали его за его деятельность. Он просто спас сотни работ, потому что они уже были обречены все на какую-то гибель.
Спас, и потом ввел это все, вот наш русский авангард, он ввел какое-то
потом
мировое,
мировое
искусство.
Пространство ввел его еще до того, как здесь его признали.
Ну, да.
Он вывозил туда свои работы. И
через него, так сказать, шли какие-то продажи.
Пропагандировал.
Туда.
И, потом сказать, он открыл, вот для нас он очень много художников открыл.
Да?
Конечно.
Ну, а как же?
Ну вот, например,
Попова,
ну, Попова мы просто знали, потому что вот она у нас была уже.
Угу.
Ну, скажем, ну мы знали, конечно, Татлина, там, Малевича.
Ну, Клюна.
Филонов, это мы знали. А Клюна мы совершенно не знали. Был какой-то Клюн. Что за Клюн, никто не знал, потому что он исчез совершенно. Он его открыл. Он собрал этого Клюна, где? У Вдовы, наверное, у кого там он его... Он скупил всего Клюна, ну, который да. оставался. И просто, я помню, когда он скупил этого Клюна, ну, не, много работ давали, он нас позвал, он всегда звал нас, когда он что-нибудь покупал.
Uh-huh.
И, значит, устроил экспозицию, и мы пришли, он прям в восторге был, счастлив был, невероятно, прям весь сиял, так смешно, глазастый грек, в восторге прям, потом устраивал такой пир по этому поводу, потому что
да.
для него это было просто счастье. И вот мы стоим, такой красный такой круг Клюна, такой мерцающий на зеленом фоне. Мы стоим, смотрим, он говорит, вот я, говорит, где только я не был, во всех музеях мира.
Чего только я не видел, да.
Ну вот стою перед Рембрандтом, ну да, Рембрандт. А вот тут, говорит, я просто...
Сатанею.
Просто, говорит, не знаю, как восторг у меня. Вот он прям был создан для этого авангарда. Ему это нравилось, действительно.
Ну, он от какой-то... Вот он же не сразу начал заниматься авангардом.
Он
вдруг
сначала...
увидел то ли Клюна, то ли Розанова, я вот до сих пор не
Розанова.
Могу
сказать.
Розанова. Скорее
всего, Розанова.
Он как... Он
видел, да, он видел и сразу был
поражен. Он сначала
поражен.
Фарфор собирал, как все иностранные эти баламаты, они тут скупали за копейки русский фарфор. Он стал собирать фарфор тоже. Потом стал собирать голландцев, как они все собирали. А потом он где-то увидел Розанова, по-моему, все-таки.
Наверное, Розанова, в этот вот зеленый.
Она его просто потрясла. А кроме того, конечно, он же бывал за границей, он же понимал, что там-то авангард, ну, сказать, самый главный,
да,
существует. А это, в общем, более-менее то же самое. Он, конечно, понимал цену всего этого дела. Но тут ничего не скажешь, он все-таки хитрый грек был, а не просто такой, знаете, любитель искусства. Но все-таки... Основной его импульс был действительно какая-то необыкновенная любовь к этому. И он очень понимал. Потом он открыл, например, ну вот это заседание, как его, Некритина. Мы даже его могли знать, он долго жил.
Некритина, да.
Он был совершенно уже никакой художник. В Мосхе он выходил всегда в этот Ермолаевский. Мы просто даже не знали, что это за художник. Оказался интереснейший художник. Интереснейший.
Это уже очень плохо. Да.
А потом он открыл это самое Рицко, это вот восстание.
Да, потом Рицко он открыл. Про этого мы вообще ничего не знали. Потому что он уехал во Францию, по-моему, в 20-е годы. Там довольно долго жил, женился на француженке, потом вернулся. Почему-то его не посадили, как ни странно. Но... Никто его не знал, он оказался тоже очень интересным художником. И вот он купил у его вдовы, да, он уже купил у его вдовы все, что у нее было просто.
Mm-hmm.
Потому что детей не было, она уже была старая, она была счастлива, что кто-то это не выкидывает, а приобретает. Она, конечно, бы все продала. Ну, я думаю, что это не такие были деньги безумные, но все-таки. А потом говорит, да вот у меня тут еще одна работа лежит, я думаю, вам она не понравится. По-моему, он это описал. Вынимает довольно большую работу, разворачивает, он просто балдеет. Называется «Восстание». Значит, такой фон весь, ну, она,
улицы
она в Третьяковке
с людьми, которые
ну, такой, ну, все это в кубистическом таком, вот такой, знаете, такие улицы, какой-то страшный такой лагерь какой-то вообще, как бараки, это все выстроено, или это светлое будущее. А в центре стоит все политбюро, значит, Большой Ленин, потом рядом Троцкий поменьше, еще поменьше, и в конце маленький Сталин, потому что это все писалось, когда еще Сталин был никто. Ну, потрясающе, страшная картина, у него такая вот эта утопия вся. Там запечатлено. Он просто был в восторге, понял, что это вообще шедевр в этом смысле. Устроил невероятный, знаешь, пир по этому поводу. Да. Позвал, ну, человек 50, наверное, показать эту картину. Ну, у него большая квартира была, значит, в раме висит. Действительно, мы все обалдели просто от нее. Это такой вернисаж был одной картины. Я помню, там еще Марину Владенко раз приехала. Да. Высоцкого позвал он. Они еще не были женаты, он только собирался ее обольстить. Там он пел, Высоцкий. В общем, такой был вечер содержательный, потому что эта картина, конечно, ошеломительная была совершенно.
А где он жил, Костакис?
Он жил сначала, он жил на Бронной. Вот я первый раз была у него на Бронной. Там он жил в коммуналке еще. Но уже тогда он собирал авангард. А у нас был друг, художник Марк Кличко, он жил тоже в этом дворе. И он еще с детства помнил Костаки. Вот он, я как-то попросила его написать, но он сказал, я писать не буду. Он пришел к нам и рассказал, что у них во дворе вдруг появился какой-то вот такой человек. Очень, ну, довольно, он все-таки очень был такой... Черный такой, глазастый такой, явно не русский. С молоденькой, беленькой женой тоненькой, и с какими-то уже детьми кто-то у них уже был.
У нее такая была красотка.
Да, Зинаевич, Зиночка. Русская такая, беленькая, хорошенькая очень. Он очень рано женился, ему 19 лет был, он женился на ней. Вот, и чем он человек поразил, что у него был какой-то феноменальный совершенно по тем временам мотоцикл, на котором он ребят катал. Он был очень добрый такой мужик. Ребята, конечно, все балдели, стояли вокруг этого мотоцикла целыми днями, вытаращив глаза. И он их катал там по очереди. Какой-нибудь квартал едет на работу, говорит, ну давай садись. И, ну, это провезет потом одного, другого.